«Контакт» с Владимиром Соловьевым.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев». Начинаем наш утренний эфир на «Соловьев Лайф» и «Вести ФМ». Спасибо родным «Вестям». Сколько лет уже они меня терпят. И это, конечно, очень-очень приятно. А также «Соловьев Лайф», который активно шагает. И многие, за что им отдельное большое спасибо, операторы показывают нас на кабельном телевидении. Некоторые очень скромничают. Им видно также против... Вот не по-шорстки моя патриотическая позиция, как депутатам городской думы Екатеринбурга. А чтобы вам доставить удовольствие, я хочу вам сказать, что это просто, знаете ли... Ну, я бы сказал так... Это называется отличное. Вот просто отличное. Они теперь написали в прокуратуру. Я надеюсь, что все эти, которых там 20 человек, сколько угодно человек, там вообще не важно, они все вместе соберутся, и повторю еще раз, поедут на Донбасс. И у меня вопрос к жителям Екатеринбурга. А вы вообще знаете, чем ваши так называемые депутаты занимаются? И вопрос к партийному руководству. А вы не спросили у тех, которые якобы представляют ваши партии в регионах, так как они относятся к специальной военной операции? Я повторю еще раз. И находящемуся в отпуске губернатору, и к его лакеям разных народов и национальностей. Ответьте, пожалуйста, как вы относитесь к специальной военной операции? Как Уралвагонзавод? Как Сималэнд? Как... Зергулио, как Вован и Лексус, или как родственнички Волкова и его подельнички, как Колезев, как сидящий у вас в депутатах, вы против него написали коллективное письмо, которое оскорбил всех тех, кто поддерживает специальную операцию? Так вы кто и с кем? Прокуратуру хотите писать? Ну, давайте. Хотите на таком уровне выяснять отношения? Но давайте пересмотримся к каждому из вас. К тому, что вы делали в этой жизни, как вы делали депутаты, как вы стали депутатами. Как жизнь ваша складывалась, родненькие? Давайте посмотрим внимательно на каждого из вас и изучим. Кто и благодаря чему и как. Кто-то человек очень достойный, а кто-то, в общем, вызывает большие вопросы. Хотите побороться? Ну, давайте я открою специальную приемную. Открою специальный центр сбора информации по каждому из подписантов, чтобы ваши избиратели... Вы же говорите, что это требование ваших избирателей? Не вопрос. Давайте покажем вам других избирателей Екатеринбурга, у которых есть и вопросы к вам, и сведения о том, что и как вы в этой жизни делали. Вы точно народные депутаты? Вот процент поддержки у президента какой? И спецоперации. А вашей какой процент поддержки? Как у обезжиренного молока? Я вам хочу показать... Ну, сначала просто я про удивительных. Вот что сейчас больше всего всех беспокоит? Да? Я вот посмотрел... Ну, просто всем надо войны. Вот на Западе все хотят войны. При этом хотят войны люди, которые даже слова выговорить не могут. Вот, например, человек по фамилии Байден. Человек просто уже ничего выговорить не может, но превращает это в анекдот. Слушайте, нам когда-то казалось, что Леонид Ильич Брежнев нехорош.
Пошел вам, бимбо. Работы у вас мало, почти нет. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться завтра встречать этого
президента
мексиканца. Он приедет, будь уверен. Вот. Рабочежка такая.
Так что Леонид Ильич Брежнев, слушайте, был просто огурцом по сравнению с Джо Байденом. Просто был огурцом. Но вот кто меня просто удивил, это, конечно, ну, знаете ли, Боррель. Вот послушайте.
Then we went to the Russian aggressions against Ukraine. We were joined by the Ukrainian Minister of Defense.
Переходим к российской агрессии. К нам присоединился министр обороны Украины, который, видите, резник. И заместитель там генерального
директора.
И вот это самое важное, что Резников рассказал о ситуации на земле и положении украинской армии, нуждах, которые мы продолжаем рассчитывать. Я думаю, это его поддержка имеет значение на поле боя в военных, да, военных возможностях. Мы должны пополнять их ресурсы, арсеналы. Должны сказать, что поддержка в этот момент критически важна, потому что война в критическом моменте, в поворотной точке. И нельзя позволить, чтобы у Украины закончилась экипировка. И мы этого не допустим. Потому что на Донбассе украинцы переходят в контрнаступление, вытесняют русских, имеют необычный успех. Против колонны немецких танков, не российских танков. У украинцев есть необычные возможности противостоять колоннам русских танков и атаковать их. Вот дополнительный транш 500 миллионов евро доведет общую военную поддержку от ЕС до 2 миллиардов. Слушайте, министр иностранных дел нацистского... Ой, простите. Не нацистского, фашистского. Ой, нет. Что я такое говорю? Тоталитарного. Ой! Просто Европейского Союза, вот этот недобитый сторонник, судя по всему, я не знаю, может быть, нет. Просто испанская франка, нет. Евро, нет, конечно. Рассказывает о необычайном успехе и контратаке на Донбассе. Я с утра читаю вражеские СМИ от генштаба ВСУ. Самое серьезное положение, как прежде, на Донбассе. Армия России продолжает наступление на Славянском, Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлении. Простите, пожалуйста, это называется контратака и нереальный успех украинских сил? То есть, получается, приезжает туда Резников и врет, чтобы получить дополнительные деньги. Ну, на Азовстали в Мариуполе Россия продолжает наносить артиллерийские авиационные удары, сообщает генштаб. Хотя, по информации обеих сторон, уже 2 дня в городе идет эвакуация с завода украинских военных и объявлен режим тишины. Подождите, то есть есть 3 стороны. Россия, Украина и генштаб ВСУ? То есть сами украинцы пишут, что и генштаб врет? Ну и так далее. То есть они дурака Борреля доводят до... Ну, то есть превратили старика в абсолютного клоуна. Ну так же нельзя, ну должно же хоть где-то быть без клоунов. Ну просто хотя бы интереса ради. Хоть что-то должно быть или нет? Это, конечно, какая-то фантастика. Просто какая-то фантастика. Ложь. Вот вы мне объясните, когда такие люди управляют странами? Вот скажите мне, кто избирал Борреля? Никто. Кто избирал Урсулу фон дер Ляйен? Никто. Европой управляет и принимает там этого Мишеля. Никто. Европу управляют люди, у которых нет мандата доверия. Америкой управляют люди, у которых даже и близко нет ни уровня доверия, ни мандата, которому поверила бы, ну, по крайней мере, половина или почти половина американцев. Вот что говорит злой Илон Маск. Кстати, напомню, что для нас Илон Маск никакой не друг. Тот факт, что Илон Маск предоставил украинским нацистам современные средства космической связи, показывает, что для нас Илон Маск перешел в категорию пособников нацизма. Что очень печально. Но не должно быть никаких иллюзий. Он полностью зависит от военно-промышленного комплекса США. Ну вот что говорит этот наш враг. А так, сейчас я сделаю, чтобы было понятно. Настоящий президент — это тот, кто управляет его телесуфлером. Так, ну, короче говоря, не получается у меня. Путь к настоящей власти — это путь к его телесуфлеру. Если кто-нибудь нечаянно обопрется о телесуфлера, это будет как в фильме «Телеведущий», где диктор читал случайный текст. Ку-ку-ку-ку, астф. Что-то типа такого. Но я знаю, что Байден не спит столько, сколько ему надо. Эта администрация просто неэффективна. Были многие, которые были эффективны и решали. Но эта администрация, у них типа драйва нет. Не могут ничего сделать. Это вот то, что у меня есть. Это так я воспринимаю. Мы живем, конечно, в удивительном мире. Кстати, забыл сказать, подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Соловьев и Соловьев на лайв выходите, смотрите. Сейчас я забыл, значит, утро. Вот старею. Старею, ничего с этим не сделать. Ну, что есть, что есть. Нас сейчас смотрит в трансляции только на телеграм-канале 14621 зритель. И у нас подписчиков 1 156 995 человек. О, у вас есть, не, вру уже, 1 156 999. И 1 157 тысячному у нас ничего не будет, потому что теперь стало 1 156 998. Так, повеселюсь. По поводу всего происходящего на Азовстале. Вот меня вчера реально достала одна барышня. У нее вообще появилась манера. Она зачем-то мне все время пишет такие абстрактные вопросы. Это называется «хочу умничать». Мужчина, хочу, вот, чтобы вы меня раскрутили, мой телеграм-канал. Меня это сильно раздражает. И меня раздражает, ну, то, что отвлекает на фигню на полную. И там такие вопросы еще мне задаются. Типа, а вот, почему? А что это? Ну, как сказать, почему и как сказать, а что это? Еще, знаете, вот с таким надрывом, с таким вот. А! Что это такое? Иностранцы там есть или нет? Почему принято решение не комментировать события на Азовстале? Почему никто не дает данные по иностранцам? Правильно ли я понимаю, что достигнут договорняк с уважаемыми западными партнерами? Закордонников оттуда тихо вывели, после чего Азову разрешили сдаться. Складывается именно такое впечатление не только у меня. Народ неоднозначно заявление о том, что не комментирует военкоры, воспринял. Слушайте, достали дурью. Каждый должен заниматься своими делами. И для того, чтобы вот так через губу из себя дурака Гиркина воображать, который просто опустился, сидит такой вот, ну, просто ливерная колбаска перетянутая, и через губу обиженно о чем-то рассуждает. Взял винтовку, езжай на фронт. И эта фраза «меня не пускают добровольцами», да не хочешь ты никуда ехать. Был, воевал героически до момента принятия решения о сдаче Славянска, когда у тебя все было. С этого момента и сломался. Сломался, бывает жизнь. Так уже осознай это, сиди, молчи. Не пускает его добровольцем. Да ты и не хочешь. Вы что, не понимаете, что происходит на Азовстале? Какие вам нужны комментарии? Закончится операция, будут все комментарии. Слушайте, что говорят в Думе. Обратите внимание на то, что говорит верховный главнокомандующий на эту тему. Ничего. Потому что идет операция. В Думе высказывают свое точное отношение. Еще, кстати, надо выяснить, почему только суд будет 26-го, который решит признание полка Азов экстремистской организации. Найти тех идиотов в правоохранительных органах, которые так долго валандались. Потому что миллион раз им подавали. И кто там сидел в разных кабинетах? Не пособники ли они Азова здесь? Здесь надо разбираться. Либо бездари, либо сволота. И дальше уже тихо, спокойно смотреть. Что происходит? Сдаются. Не эвакуируются. Не экстрадируются. Не обмениваются. Сдаются. В соответствии с принятой процедурой. Выходят. Фиксируется что, как и чего. Смотрится. Вот западники вовсю комментируют. Облегчение Украины. Раненых вывозят из Мариуполя. Судьба солдат не ясна после капитуляции. И вот куча, вот видите, да, там. Injured taken from Mariupol, Financial Times. The Guardian тоже. Fate of Azovstal soldiers unclear after surrender. Сталин, конечно, говорит о том, что они сдаются. The Daily Telegraph тоже где-то что-то пишет. Вот, совсем, видно, маленькая статейка. Где же... А вот, защитники могут их судить и... Да. Так, здесь при этом стали мелко писать вообще. Особо никому больше не нужен, что ли? Да, все, надоело. Все, надоели они. Никуда не деться. Мало пишут. Мало пишут. Смотришь заголовки британских газет, что-то понадоели. Но уже перестали писать глупости, как эстонское телевидение. Потому что эстонцы, я считаю, вошли в историю. Если у кого-то были сомнения, что там СМИ лживые, то я вот хочу, чтобы вы просто внимательно посмотрели, и у вас не возникло... Вот какая газета «Правда» в советское время? Вот же классика лжи и пропаганды. Вот эта женщина, которая читает этот текст, видно, она даже не понимает, о чем она говорит. И просто слова на телесуфлёре написали.
Украина завершает
Юлия Лева.
Последних оставшихся солдат с завода
видно, что
Азов,
не права.
Мариуполе. Накануне вечером в Новоазовск.
Вы должны это послушать еще раз.
С солдатами,
это очень важно.
Украина завершает эвакуацию последних оставшихся солдат с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Накануне вечером в Новоазовск прибыли 5 автобусов с солдатами, оставшимися на «Азовстале». Некоторые из эвакуированных были ранены, и их выносили из автобусов на носилках. 53 бойца были доставлены непосредственно в больницу. Общее количество солдат в автобусах не разглашается. Сообщается, что до эвакуации на территории завода находилось около 600... Украина завершает...
Вот так. Чистая ложь. Удивительная и совершенно наглая. Меня просят прокомментировать конфликт Ходоковского и Стрелкова. А чего его комментировать? Ходоковский на поле боя. Стрелков на диване. Ходоковский воин. Стрелков обиженная сарделька. Ливерная колбаска. Чего комментировать? Не 14-й год. 22-й. Ходоковский мужчина и на войне. Стрелков размазня, предавшая верховного главнокомандующего, позволяющая себе комментарии, которые никто никогда не смеет себе позволять, если считает, что его страна воюет, и он выбрал для себя сторону. Ходаковский мужчина, которого цитируют наши военкоры и к которому относятся с уважением. А Гиркин, человек, которого с радостью цитирует враг. Вот и ответ. Ходаковский служит великой родине, а Гиркин собственному, бесконечному, безумному эго. Вот и все. Это его выбор. Может ли он искупить? Конечно, может. Взял в руки винтовочку и на фронт. И тогда можешь критиковать Ходаковского. Когда был такой Игорь Иванович Стрелков, когда он держал оборону Славянска, он был герой, его любили. А когда появился некто Гиркин, сдавший и теперь брюзжащий, его разлюбили. Был мужчина. А теперь обиженная ливерная колбаса. Как Шольц, только без немецкого. Телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь. Время Голованова.
Всем доброе утро. А вот продолжая тему эвакуации с Азовстали, покажите, пожалуйста. Это Дима Смирнов. Публикует. Германия завершает эвакуацию Сталинграда. Последних оставшихся солдат. Некоторые из эвакуированных были ранены. Общее количество эвакуированных солдат не разглашается, но до эвакуации на территории Сталинграда находилось 33 дивизии. Съемка телеканала ЕТВ «Эстония». Вот такие вот параллели нашего времени. Ну а с места событий, вот как все это происходило, рассказал Александр Сладков. Никаких комментариев, только статистика.
Ребят, принято решение корпоративное не комментировать ситуацию, связанную с пленными азовцами. Тема серьезная, ее нужно осмыслить и подать. Я вам хочу сказать, что много очень интересных моментов, связанных особенно с подготовкой. Солидные люди принимали участие, в том числе в приеме пленных. Я был там вчера, но поддерживаю отсутствие комментариев по этому вопросу. Называю лишь статистику. Свыше 2500 находящихся на Азовстале боевиков и солдат противника. 404 из них ранены. 55 тяжело ранены, неходящие. 200 трупов замороженных лежат в рефрижераторе там у них. Трое пленных наших, один офицер, двое солдат. 804 азовца, остальные все недобитки из 53-й бригады украинской, 54-й бригады, 56-й бригады, 36-й бригады морской пехоты, 1-й батальон, 501-й, 503-й, 12-я бригада национальной гвардии, это воинская часть 357, в которую входил полк Азов. Значит, что еще? Приехали 5 автобусов вчера. В каждый автобус вмещалось 11 раненых, специальные подвесные системы для 9-х, и на полу двое размещались. В каждом фельдшер, реанимобиль, сопровождение доктора. Значит, сдались 200 человек, которые несли носилки, и потом были отсоединены и вывезены отдельно. И затем...
Вот люди даже смотрят, интересуются.
Как я произношу? Сейчас договорю, подождите. Вот. Значит, вывезли в Новоазовск. Раненых 55 человек должны находиться там. И чуть мешаете, чуть-чуть мешаете. Сейчас. Спасибо большое. Всего хорошего. Вам дай бог здоровья вообще. Наши люди, донбасские. Вот, значит, в Новоазовске больница освобождена, там 55 раненых, их будут лечить наши врачи. Остальные раненые будут находиться в пенитенциарном заведении, будут лечиться при содействии своих врачей. Лекарства все по конвенции предоставляет сторона пленившая, то есть здесь закон сопровождается и исполняется полностью. Вот, то, что сейчас происходит, а сейчас происходит... Венец нашей удачной операции в Мариуполе. Слава тем, кто все это сделал. Кто штурмовал, кто шел вперед. Спасибо, мужики.
Все эти дни на месте работал военный корреспондент комсомолки Дима Стешин. Вот его материалы.
Они хоть и хорохорились, азовцы говорили мне, что они могли бы сидеть там до Нового года и играть в Counter-Strike. Но, судя да, по виду раненых, жить им осталось, наверное, до воскресенья. Все увидел своими глазами, как украинские саперы, вышедшие с Азовстали, разминировали мины, которые они сами понаставили, прочищали, расчищали проход для выхода к колонне пленных и раненых. Пообщался с ними как следует, нам никто не мешал. Товарищи из-под Азовстали, его звали Дмитро, практически как меня, он мне сказал, что вы офигеете, когда узнаете, сколько нас там. То есть, наверное, даже не заявленное имя же цифры 2227, а несколько больше. Это много очень, очень много.
И репортаж Дмитрия с места событий.
Спиной. Вы видите, за моей спиной украинские саперы. Сейчас мы будем разминировать эту дорогу, и по ней они будут выходить из Азовстали. Там их больше 1000. Я уже с ними поговорил, спросил, что же мы так разодрались кроваво. Если мы так похожи. Только один парень, Назар из Львова, принципиально говорил на мове, все остальные на русском. Продолжаем наблюдение.
И вот как раз место, это разминирование дороги. По этому коридору они выходили. И на месте работает Иван Жданов.
В Мариуполе рядом с заводом «Азовсталь» сейчас выстроилась огромная колонна из автобусов и военных машин. Очень сложно, да какое сложно, просто невозможно уместить вообще все в один кадр. Она продолжается туда дальше, уходит за поворот. Также военная техника тоже присутствует, военная полиция. Вообще очень много родов войск здесь представлено. Сейчас они все...
Ну вот подробнее, как они сдавались в плен, уже расскажем, когда пообщаемся с нашими корреспондентами. Это было «Время Голованова», телеграм-канал «Голованов», а теперь Владимир Соловьев.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев. Вот тут много интересно. Роман Голованов читал, рассказывал, показывал то, что говорят ребята о происходящем сейчас. А я... Там уже издеваются на той же Украине по полной программе. Там вспоминают все, что говорили эти умники до и после. Вот в украинских соцсетях уже высмеивают эвакуацию. Полк Азов взял штурмом ростовское СИЗО, занял камеры и приказал москалям охранять свой покой. Вы знаете, действительно в СМИ, ну, Зергули же правильно пишет, в СМИ США и ЕС Зеленский реально проводит эвакуацию с Азовстали. И то, что вот я вам показывал новости Эстонии, это же, ну, наверное, такой общий подход. Что, мол, это идет эвакуация. При этом ощущение, что это идет эвакуация самими украинцами. Но никто не задает себе следующий вопрос, самый важный. А что произошло? Судьба этих, там все понятно, они сдаются в плен, фильтрации, там все ясно. Вот то, что сказал Саша Сладков, да? Вот у меня объясните, я не военный человек, я реально хочу понять. 2500. И они, вместо того, чтобы сражаться, заперли себя уже в течение нескольких недель в подземелье, где некого охранять и нет никакой боевой задачи, которую необходимо решить. Ее просто нет. Обладая всем что им необходимо. Но у них просто реально все есть. И чего? Вывод военнослужащих из Азовстали продолжается под руководством украинских военных и разведчиков с привлечением наиболее влиятельных международных посредников. Лжет Зеленский своему народу вчера. Просто тупо лжет. Вот этот негодяй виновный. Вот просто лжет. Выступил на каннских фестивалях и лжет, лжет, лжет и лжет. Но правда-то другая. 25 тысяч человек – это был гарнизон Мариуполя. Осталось 2500. Вы представляете уровень потерь Украины только в Мариуполе? Вот вы, просто на секундочку. Это в разы больше, чем официально заявляет о своих потерях президент Украины Зеленский. И это только Мариуполь. 25 тысяч, когда в условиях современной войны, ну, по уставу считается, что должно быть там, ну, шестикратное превосходство наступающей стороны, 25 тысяч могли сдерживать 150 тысяч. Но 150 тысяч – это вся российская группировка, которая принимала участие и принимает участие в специальной военной операции. Вы вообще на секунду подумайте. Вся, которая взяла 110 тысяч квадратных километров, уже и удерживает. Это же, ну, какое-то безумие. Вы просто реально подумайте. Это какое-то безумие, обладая в 25 тысяч корпусов Мариуполя, не решить задачу по обороне, которая была перед ними поставлена, и считать, что это люди герои, и что это цвет их армии и нацгвардии. Да они грязно облажались, они вообще ничего не смогли. Их разобрали в коэффициенте 0,9 наступавших. Их выбили с их позиции и загнали, как крыс. В подполье группировка, наступающая непосредственно Мариуполь, которая была меньше, чем группировка нападавших. Наоборот, чем группировка защищавшихся. Меньше. Коэффициент 0,9. Это вот это великие войны. Это морпехи наши. Силы специальных операций. Это блестящие корпуса их представителей Донецкой Народной Республики. Это морпехи ДНР. Это ополченцы ДНР, призывники регулярные. Это батальон «Восток» Ходаковского. Не Гиркина, а Ходаковского, который имеет право говорить о том, что происходит. Потому что он там. Это блестящие бойцы Рамзан Ахматович Кадырова, воины Росгвардии. Вот это люди, главное разведывательное управление Российской Федерации, силы специальных операций, великие воины. Вот просто придет время, и все те, кто воевал вот в этой группировке, генерал-лейтенант, которого представили, не знаю, можно или нет назвать его фамилию, не буду, которого представили к званию героя России за взятие Мариуполя, и который должен получить, потому что та операция, которую он провел, и вверенные ему войска и соединения, это блестящая военная операция. Он разобрал группировку в традиции великой советской армии. Эта группировка реалистично должна была держаться месяцами, так как они использовали мирных жителей Мариуполя в качестве своего живого щита. Они нарушили все правила ведения войн, азовцы и вся прочая сволота. Они военные преступники. Кстати, говоря о том, насколько они военные преступники, ну, вы знаете, вот западная пропаганда – это же отдельная тема. То есть там совершенно уникальная. Владимир Владимирович Корнилов их разбирает просто каждый раз гениальным образом. Вот он показывает, как BBC сегодня разоблачал российскую пропаганду. Взял интервью у Марианны Вишемирской, роженицы из Мариуполя, чье фото обошло весь мир. Она в очередной раз заявила, что никакого авиационного удара по роддому в тот день не было. Но BBC заявляет, что да Марианна ошибается, поскольку корреспондент Associated Press и украинские вояки заявили, что самолет был. Класс, да? Ну, вот просто. Вот фантастика. То есть, зачем вам тогда правду знать? Марианна говорит, что типичный звук, который издает самолет, когда он пролетает над твоей головой, невозможно не заметить. И она его не слышала. Но здесь она ошибается. Есть подтвержденные документами факт, что это был авиационный удар. Включая видео, на котором слышен самолет. И это говорят и солдаты, и полицейский офицер. Они говорят, что был авиаудар. Ну, то есть, ну вообще же. Анекдот. Дурной. Ну, в классическом русском понимании анекдот, типа история. Так давайте смотреть дальше. 2500 осталось бойцов, которые решили больше никого не сдерживать, потому что вокруг них существенно меньшая группировка, чем 15 000, которые их удерживала, замуровала. Несравнимо меньше. При желании 2500, находясь рядом с водой, могли много чего делать. Очень много чего могли делать. И могли создать такие проблемы. Ого-го! Не, это всего не произошло. Даже близко не произошло. И заметьте, ничего не помогло. Просто ничего. Ай. Мне просто взяли, наплевали. Взяли и наплевали. Они ничего не сделали, что должны были сделать. Поэтому, когда их пытаются героизировать, возникает просто вопрос. А с чего? С чего? Нет никакого основания. Военную задачу они провалили. Никаких примеров доблести они не показали. Злодейство, да. Поэтому, когда ты на это все реалистично смотришь, то настоящих героев ты видишь. А эти? Это не герои. Это нацистские преступники. И относиться к ним надо именно так. Ну вот они сейчас там сдаются постепенно, потому что плохо организовано. И будет большая проблема, их же куда-то всех надо развести. Надо же с каждым отработать, поработать. У них сейчас модная тема, они сейчас уничтожают свои аккаунты в социальных сетях. И самое важное, почему врет Зеленский, почему врет вся украинская пропаганда гиббельсовская? А потому что... А что им сказать-то? Ведь еще не так давно эти же самые, которые теперь сдаются, кричали, что нет, никто не должен никогда. Вы о чем? Мы тут все. Волгала нас ждет. Фигала вас ждет. Ну, с грозным голосом говорить-то это одно. А когда над тобой начинают просто откровенно стебаться, это совсем другое. Вот что говорит украинская сторона, цитирую Позергуля. лидер Азова нацист Белецкий. Кстати, заметьте, он, конечно, может, и лидер Азова, но что-то он не оказался со своими бойцами на передовой. Призвал воздержаться от комментариев об эвакуации из Азовстали. Слишком хрупко там все, и одно неосторожное слово может все обрушить. Эвакуационная миссия Азовстали продолжается. Ей управляют наши военные и разведчики. Руководство СБУ, ВСУ и разведка Украины в едином ключе. Идет спецоперация. Спецоперация. А где там хоть один представитель Украины? Хоть один, покажите мне. Нет, не среди тех, которые сдаются, а так хоть один. Это теперь так называется? Ну, понятно. Понятно. А ведь что не так давно Волына и Редис вот что говорили?
Из дезертиров и бойцов, которые добровольно... Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. И ни в коем случае этих людей героизировать не стоит.
Слава Украине!
Я ничего не знаю. Я не знаю, сдадутся они, не сдадутся. Я не знаю. Я просто пока вот констатирую, что боевую задачу они не смогли решить. Не смогли. Они с собой занимались. Но зато многое становится понятно о ВСУ после того, как Даниил Бессонов опубликовал у себя в Телеграме вот это видео.
Аккуратно взрощенная и культивированная. Молодцы ботаники, они просто так сидели здесь.
Покупался, покурил.
Это марихуана. Это плантация марихуаны на бывших позициях ВСУ около населенного пункта Троицкое, что рядом с Горловкой. Да они обдолбанные же еще. Ну, как и их лидер. Поэтому дайте завершить спецоперацию, по которой 2500 или сколько их там будет, выбрали для себя определенный путь. И не надо, вот просто, не надо спешить с дурацкими вопросами и еще прикрываться мнением «Народ хочет знать!» Да народ вообще хочет знать, чем все закончится и когда. Только это никак на реальность не влияет. Не влияет. А анализ, анализ надо делать. И надо понимать. Вот и все. Вот и все. Зато BBC, конечно, счастливы. На металлургическом заводе, единственном неподконтрольном российским войскам участке Мариуполя, остаются несколько сотен украинских военных. Участники украинской группы «Калуш-оркестра», принявшие участие в финале песенного конкурса Евровидения, закончат свое выступление призывом к миру помочь людям, остающимся в Мариуполе. Ну, нашими военнослужащими призыв был услышан. Теперь их берем в плен. Ну, что? Знаете, это примерно как вот вся эта украинская тема со всеми этими криками напоминает мне... А, вот это, кстати, я вам сейчас его покажу, этого парня. Он же стал бешеным героем, да? Он спел, посмотрите.
Стефани, маму, маму, Стефани.
Спел, кстати,
Карелло.
Дмитрий Орест Кузаревский. Вот он исполнил эту песню. А дальше... Знаете ли, неприятка случилась. Неприятка. Выяснилось то, что парнишка-то чисто нацист. 1488 на футболке. Парнишка-то чисто нацист. И BBC наслаждается пением парня, который нацистская сволочь. Вот просто 1488 на футболке. Нацистская сволочь. Но BBC же об этом молчит, русская служба, которая перешла полностью на служение нацистским подонкам. А мы все видим. мы все видим, все понимаем и внимательнейшим образом отслеживаем. Чтобы когда операция-то закончится, внимательно спросить с каждого. Вчера выступал Максуд Шадаев, министр Российской Федерации на обществе знания. И он дал такие данные. Около 80% тех, кто покинул Россию с момента начала спецоперации на Украине, уже вернулись обратно в страну. Анализ проводился на основе данных сим-карт четырех основных операторов мобильной связи. Тенденция к возврату на родину подтянула устойчивость экономики в условиях санкций. Сохранение рабочих мест. И я, кстати, не уверен, что я настолько рад этому обстоятельству. Я надеюсь, что ряд людей не вернется на родину. Им здесь нечего делать. Они предатели и подонки. Послушайте, что говорит великая Татьяна Васильева.
Да, в программе «Аргумент».
Нет.
Нет?
Нет.
Почему?
Я не хочу. Это я говорю свое мнение. Я не хочу.
Почему?
Дайте
потому
еще
что
раз
она...
послушаем. Дайте
потому
еще раз.
Нет.
Нет?
Шупан Хамат, вы можете вернуться в Россию?
Я не хочу. Это я говорю свое мнение. Я не хочу.
Почему?
Потому что она поступила как свинья. Как свинья, наевшись желудей до сыта. Басня.
Ну что свинского?
Ну свинство, обожаемый народом человек, который в «Современнике» она играла все роли. Я понимаю, что талант и все такое, но у нас много талантов. Много в стране. Но только я могу сосчитать по пальцам, сколько людей востребованы. И сколько не востребованы, будучи не менее талантливыми. И я езжу, я смотрю, я вижу. Им очень повезло. И плюнуть вот туда, где им повезло, где их вот так вот преподнесли народу, и народ их полюбил, и плюнуть на этот народ. Сниматься из одного фильма в другой и сказать, что мне стыдно, что я тут, так сказать, вообще находилась.
Ну, она такого не говорила.
Ну, что-то такое.
Она говорила, что мне плевать на звание народной артистки.
Это тоже. Но это не... дело не в этом, что
она
плевать.
Она не ездит в троллейбусе. Наверное.
Она, наверное, не ездит, но это ее, так сказать, желание. Это мое личное желание ездить в автобусе и в
бесплатно.
Метро.
А? Бесплатно.
Бесплатно. Я конечно. Бесплатно. У меня карта пенсионная. Я чудесно езжу.
Вы еще народный артист.
Я народная артистка.
У вас еще 50% скидка за квартплату.
Ой, это вот я не знаю, надо сходить, кстати.
Ну,
я все плачу и плачу.
Говорю. Нет, ну как это?
Да, в ЖЭК надо.
Или не куда? В ЖИКе, но вас это автоматически должно делать. Помогите, пожалуйста.
Да.
Дорогое можно... правительство Москвы. Помогите, пожалуйста, Татьяне Григорьевне Васильевой оформить эту скидку, полагающуюся ей по праву, в конце концов.
Да-да, наверное. Ну, как-то я один раз пришла, мне сказали, ну что, вас 10 рублей устроит? Я говорю, нет.
Какие 10 рублей?
Ну, не знаю, когда это было 100 лет назад, неважно. Ну, спасибо большое, если помогут.
Будет, это 100%.
Будет очень здорово. Да, так вот.
Ну вот вы обвиняете, да? Даже
да,
это не обвинение, а это даже это не... Вот я...
Антон, вот, не тонко.
Когда вы
вот
говорите,
прям увел
что
от темы фигню. А? Антон, ну нельзя так. Ты беседуешь с великой.
Или не любовь,
и ты переводишь это куда-то в собственное красование. Антон, это плохо.
Мне? Нет, не любовь. Я и не могу ее любить или не любить.
Вот этот пассаж, вот такой был лишний. Простите, задача меня, не мешать.
Других актрис, которые покруче.
Да я тоже, в общем.
Вот. Я знаю. Они сидят и ждут своего часа. Они могут его не дождаться.
И вы считаете, что она занимала их место?
Ну, чье-то, конечно.
И вы считаете, что это место ей предоставила родина, которую она предала?
Так можно выразиться.
Не надо... Чулпан Хаматовой и куча других родину дерьмом поливать. И, кстати, звание народного артиста Когда ты говоришь, мне это не нужно, это надо было говорить, когда тебя выручали, а не потом, что для тебя ничего не значит. Лживая и мерзкая Хаматова. Великая и гениальная Васильева. И не только за гражданскую позицию. И не только. Телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь, смотрите, слушайте. Кстати, интересно, нам удалось за этот час преодолеть магический рубеж? Да, удалось. Уже 1 157 156 и 23 464 человека ждут прогноз погоды. Товарищ подполковник, как ваши дела?
Здравия желаю, товарищ капитан. Все отлично, все здорово.
Хотел вспомнить, вспомнил. Капитан, да. Сам многозвездный, да. Капитан дальнего плавания, да.
Ну, все отлично, Владимир Владимирович, слава богу. Кстати, сегодня по народному календарю у нас Арина Рассадница, а на Руси обычно в этот день, в общем-то, высаживали огурцы, капусту, вот. Но я бы не рекомендовал этого делать, поскольку впереди еще у нас холодные ночи, столбики термометра будут опускаться до 1-3 градусов, это воздуха, а, соответственно, на Земле всегда где-то на пару градусов холоднее, поэтому есть риск слабых заморозков. А сейчас за бортом у нас светит солнце, хорошая такая комфортная погода, температура воздуха уже плюс 8,9 градусов. Ну и в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться в восточной периферии антициклона скандинавского происхождения, центр которого сместился на Польшу. Ну а в течение дня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северных румбов по скорости 4,9 метра в секунду, плотный, порывистый. Ну и в столице в таких условиях воздух прогреется до плюс 13-15, а в Подмосковье от 11 до 16 градусов. Это, конечно, ниже, чем положено по норме. Норма у нас плюс 18-18,5. Ну и атмосферное давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба. К этой минуте у меня все.
Армен Субатович-Гаспарян к нам сейчас присоединится. Мы давайте пока покажем вот материалы по Азову, которые также к нам приходят. Это вот из того, что говорит Зеленский. Включите, пожалуйста.
Евакуаційна місія триває, і її керують наші військові і розвідники. Евакуаційна місія триває, і її керують наші військові і розвідники.
От я думаю, всі раз слышали. Армен Субатович, я тебя приветствую. Оказывается, что сдачи в плен бойовиков из Азовстали руководят украинские военные и разведчики.
Ну, все логично абсолютно. Есть же великая украинская традиция. Любую зраду, любую ганьбу ты должен обратить в ненужную перемогу. Этой традиции 100 лет. Что бы ни происходило, какой бы разгром на поле боя, какой бы стремительный забег, какая бы сдача в плен ни происходила, в любом случае ты должен показывать, что ты уверенно контролируешь ситуацию, и ты побеждаешь абсолютно на всех фронтах. Собственно, вчера с Азовом было ровно то же самое. Это не сдача в плен, а это отход на заранее предусмотренные позиции в Донецке. Ну, правда, эти позиции оказались той самой пресловутой тюрьмой, где в годы Великой Отечественной войны, ну, вернее, после он и, по сути дела, содержались нацистские военные преступники. Но ведь, согласись, об этом можешь не говорить вслух. Кто там будет вообще разбираться? Мы отошли на заранее подготовленные позиции под управлением своих командиров. Каких? Каких командиров? Это не важно. И так далее, да? Это нормальная абсолютно практика. Другой вопрос, что вот этот вот азовский кейс необходимо каким-то образом быстренько компенсировать. А идей-то светлых нету, потому что, насколько я понимаю, под Северодонецком предстоит примерно то же самое. Что еще есть? Херсон отметаем, Запорожье отметаем, Крым отметаем. Ну, еще вот вчера ровно, в момент, когда эти гаврики грузились на автобусы, хуторские власти объявили, что 23 мая Гаспарян должен прибыть в Киев на допрос. Ну, на танке? Это же тоже перемога. Ну, там не сказано на чем. Там просто повестка мне доставлена посредством главной украинской прокуратуры. Понимаешь, они же делают все, чтобы сбить в обществе вот этот вот градус. Да, маленькими такими инфоповодами они пытаются закрыть общую колоссальную проблему. Ведь очевидно, что Азов это был самый устойчивый кадр во всем вот этом хуторском воинстве. Что заменить Азов в принципе невозможно. Ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Это вот самые отъявленные, самые отпетые воины. Фанатики. В любом смысле этого слова. Их потери, это, конечно, катастрофично. И Зеленский, который выходит и начинает молоть вот эту вот ахинею, что мы отдали приказ отступить жизни, отступить. Отступить куда? Отступить в плен? Но я правильно понимаю, что с этой точки зрения фельдмаршал Паулюс в феврале 1943 года провел элитную, не побоюсь этого слова, эвакуацию на заранее обозначенные позиции, отступив до, так сказать, плена. Но ведь в 43-м году никто до такого бреда не договорился.
Неудобные вопросы задаешь, Арман Сумбатович.
Ну почему? Вопросы самые, что ни на есть, простые. Дальше-то что? Вот заявление Зеленского, понимаешь, даже если мы с тобой еще 10 раз его прокрутим в эфире Соловьев Лайв, оно никого уже не интересует. В любом деле важен конечный результат. Конечный результат в данном случае – это сдача в плен. Чем заменять, совершенно непонятно. Потому что все эти разговоры о том, что а давайте из Одессы сделаем второй Мариуполь, ну, теоретически и технологически это возможно. Просто некем больше это заменять. Вот таких маньяков, как Азов, много никогда не бывает. Ну, в Рейхе тоже, извините, при общем фанатизме, достигнутом за 12 лет, равных классическим дивизиям СС не было. И потеря их кадрового состава – это всегда очень большая головная...
Арман Сумбатович, а вот это очень важный вопрос. Покажите, пожалуйста, с планшета. Вот сейчас нам зрители присылают, те, кто нас сейчас смотрит. Книга «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков». Арман Сумбатович Гаспарян. Вот денацификация, вот теперь мы их получили. Вот следуя тем невыученным урокам, а какая она должна быть? Вот снимается Следственный комитет, а Российский Следственный комитет должен заниматься? Или по законам ДНР их надо денацифицировать? Там тоже отдельные статьи прописаны. Вот сейчас как зло шутят, они берут штурмом ростовское СИЗО, куда их перевозят. У нас одна минута, Армас Владимирович.
Ром, смотри, все чрезвычайно просто. То, о чем говоришь ты, это не денацификация. А это воздаяние должного военным преступникам. А денацификация – это возвращение общества в нормальное человеческое обличие. Когда обществу не грозят террором, и когда общество перестает жить химерой. Это очень долгий процесс. К сожалению, просто многие не до конца его понимают. Но это тема отдельная, очень большая. Может быть, в одном из следующих эфиров мы с тобой об этом поговорим. В том числе на примере Германии послевоенной.
Арман Сумбатович, благодарю, что подключился. Арман Сумбатович Гаспарян был с нами в эфире, телеграм-канал Гаспарян. Тем временем приходят новости, что режим контртеррористической операции введен на территории Ленинского района Махачкалы. Это сообщает региональное управление ФСБ. Будем следить, что там происходит. Это было «Время Голованова», телеграм-канал Голованов. А теперь Владимир Соловьев.
С Владимиром Соловьевым.
Доброе утро, дорогие друзья. К нам присоединяется Владимир Владимирович Корнилов. Доброе утро, Владимир Владимирович Рад вас видеть.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Корнилов. Вы меня не пугаете праздником, потому что вот сказали, что сегодня... Какой там праздник? Говорил...
День Балтийского флота.
Нет, День Балтийского флота прекрасен. Просто сегодня был день какой-то разносчицы чего-то. Товарищ подполковник, читая погоду, сказал,
это
что...
Да,
я тоже думал. Для меня разносчица страшно. Балтфлот – наше все. У меня отец на Балтфлоте служил.
Почему сегодня? Да, вот, кстати, очень показательно. Это же день, когда... Москитный флот Петра Первого, да, там из нескольких шлюпок, разбил такую мощную, ну, мощные шведские корабли в устье Невы. И вот тогда была выбита определенная медаль, где, на которой было написано «Небываемое бывает».
Да, то да, есть, помню очень, хорошо, да, эту историю, да.
Очень актуальная, на самом деле, надпись. Ну и, соответственно, видите, ну, били... Бьем и будем бить, а сейчас, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, как вы понимаете, функции Балтийского флота значительно меняются, и значение этого флота резко растет. Так что важная годовщина, важный праздник. Небываемое бывает.
Небываемое бывает, как сказал... Кстати, сегодня также, по-моему, день Александра Васильевича Суворова. Да, по-моему, тоже такой праздник сегодня, да.
День рождения или что?
И мы можем сказать о нынешней операции словами Александра Васильевича, не числом, а умением.
Да, да, мы зашли туда, в принципе, силами
день
меньше,
смерти, чем украинская
армия. А, ну, я день смерти, как вы понимаете, праздником назвать
да.
не могу.
Поэтому... Не, я поэтому говорю, что поэтому... сегодня день Суворова, да.
Да, да. Вот, да, небываемое бывает, и вот когда я сейчас смотрю на все эти эвакуации азовских этих сидельцев, да, многострадальных, то я, ну, просто вот читаю комментарии западные, украинские, это, по-моему, можно издавать уже отдельными тиражами, потому что, ну, я не знаю, как еще можно пробить дно. Вот смотрите, да, мы тут обсуждали, что украинцы заявляют. Я вам сейчас процитирую, ну, довольно известная британско-американская блогерша, бывший депутат, кстати, парламента, она 2 года побыла депутатом от консерваторов, и надоело ей, сложилось себе полномочия. Вот она пишет вчера, да, большие новости, обмен пленными, а не сдача, значит, не сдача этих самых азовцев. Ой, mm-hmm. какая рада, причем... Луиза Менш ее зовут, забыл назвать фамилию, да, и так крупно выделила обмен пленными. Ну, ей говорят там ее подписчики, читатели, мол, ну, Луиза, ну, все это, конечно, хорошо, но если обмен пленными, то значит есть пленные, и, соответственно, ну, как же ж это не сдача, да, не капитуляция. Тут же она пишет, забыв, что только что радостно выделила огромными буквами обмен пленными. Они не сдались, они эвакуировались, поэтому термин обмен пленными, он неверен, поскольку они не пленные. Только что написала обмен пленными, радостно, замечательная такая новость. Но видите, уже оказывается это не актуально, они же не пленные. Это поразительно вообще. Я так, ну, я их не комментирую, потому что хочется ж почитать, а они сразу банят обиженные. Вот. Но мне все любовь, ну, сама вот подумала, о чем пишешь, да? А российские военные, которые принимают этих самых эвакуированных и размещают их в СИЗО, в больнице и прочее, они в курсе, что они не пленные, а эвакуированные? Вот так и хочется эту британку спросить. Поэтому, так это, чтобы вы не сомневались, это ж во многих действительно газетах сегодняшних британских вы тут анализировали заголовки, да? Я так просмотрел быстренько несколько статей. Многие так и пишут. Это вот только Guardian второй день действительно слово surrender, то есть капитуляция, в общем-то, так и пишут. Честно, прямо и откровенно. А многие пытаются вот взять эту самую риторику Зеленского на вооружение, мол, замечательная операция украинских спецслужб. Просто там Financial Times сегодня, значит, на первой полосе этих двух там раненых азовцев рисуют, ну или там, во всяком случае, сидельцев Азовстали, которых на носилках выносят. Это облегчение для Украины, такой вот заголовочек на первой полосе. Ну, Хорошее облегчение. Да, да уж. Действительно, как говорят на Украине, сдыхались этих самых азовцев, и бог с ним, облегчение большое. Так что в этой связи, конечно...
Если это облегчение, то чего так тужились столько месяцев? Могли сразу облегчиться?
Так не, я же говорю, слушайте, но если вот действительно, вот я у вас уже вчера в передаче говорил, но если они считают, что если посадить этих обезоруженных азовцев в автобусы с буквой Z, да, и отправить по тюрьмам, это блестящая спецоперация, почему бы ее не провести в масштабах всего Донбасского фронта? Ну давайте вот блестяще проведем такую же операцию по эвакуации там этих бойцов, которые под Северодонецком, Авдеевкой, там, Изюмом и прочее, посадим их в автобусы буквы Z, отправим в какие-нибудь СИЗО там, ну, хотя придется, конечно, расширять эти СИЗО, не вмещают уже они. Вот, и назовем это блестящей спецоперацией Зеленского. Мы только за, в принципе, ну, что ж, нет-то. Если они все так вот эвакуируются со своего фронта, по-моему, это будет неплохо. Ну, и сами же говорите, что...
Но сейчас таких спецопераций, как я понимаю, будет штучки три, потому что уже три котла нарисовалось.
Очень на это надеюсь, потому что, ну, вы знаете, мы давно говорим о котлах, о котелках там, которые вот там рисуются. Мы же внутри котлов стараемся котелки создать, там более мелкие, так скажем. Но просто надо понимать, что рано или поздно, конечно, это все нужно закончить нашей победой. И вот такой блестящей спецоперации Украины. Причем я пытаюсь вот напомнить, да, вспомните, с чего нам начинали, да, когда Зеленский стал говорить, надо немедленно провести ротацию этих самых бойцов Азова там в Мариуполе. Ротацию, да? То есть вы нам этих выдаете, а мы туда заведем новых. Ну, конечно, да? Потом они стали говорить, нет, значит так, никакой капитуляции, мы с оружием в руках, с боевыми знаменами выйдем, значит, и уедем туда, на Украину. Да? И смотрите, что сейчас происходит. Да? Они, вот обратите внимание на кадры, они даже шевроны Азова поснимали с себя. Они даже боятся выйти с этой символикой и с этими эмблемами. Причем это ж не наше требование было. Это они сами себя сдирают, эти самые шевроны, ну, надеясь, что, может быть, кто-то не признает в них азовцев, там, решат, что это морпехи или еще что-то в этом духе. Так что вот вам и почетная эвакуация. Но при этом, видите, тем не менее, многие повторяют этот идиотизм. Так, мягко.
Ну, для них сейчас главная радость – это то, что будет колоссальная скорость, как заявила Квин, поставки оружия из Соединенных Штатов Америки. Ну что причем, приведет, слушайте, к колоссальному росту потерь украинских военных.
Причем Квин говорит, колоссальная скорость благодаря закону о ленд-лизе, да? Я вот пытаюсь понять, слушайте, буквально, ну сколько, недели три назад, по-моему, Кирби, да, представитель Пентагона, заявлял, что мы в четверг приняли решение о поставках оружия, а уже в субботу первые, значит, эти вооружения поступили на Украину. Четверг, суббота. Хорошо, вот вы приняли закон о ленд-лизе, который якобы, судя по Квин и другим комментаторам, ну, просто ускоряет процедуру этих самых поставок. А куда еще быстрее? Ну, если вы за два дня, через два дня уже начинаете поставлять. В чем-то смысл этого закона о ленд-лизе? При этом, что говорит Квин? Нет, это все фейки российской пропаганды. Да, кто не знает, слушатели, зрители, Квин это де-факто посол США на Украине, временное поверенное, но она там возглавляет посольство уже не первый год. Так вот, что она говорит? Нет, это все чушь, это ложь, что, значит, это приведет к росту долга. Ленд-лиз просто, закон о ленд-лизе просто ускоряет вот эти самые поставки вооружений и убирает бюрократические...
Ну, это же вранье.
Так подождите, ну хорошо, ну, не-не, ну, хорошо, ленд-лиз, закон о ленд-лизе, в общем, не приведет к росту долга, потому что к росту долга приведут все те миллиарды, миллионы, сотни миллионов вооружений, которые вы даете Украине, загоняя ее в долговую яму. Хорошо. Сам закон Ленд-лиза, он действительно не играет никакой роли, просто надо было, знаете, вот именно такую историческую память задействовать. Ага, мы вот тогда помогали этим самым ленд-лизам. Я хочу напомнить, Советский Союз потом десятилетия расплачивался за этот самый ленд-лиз.
В 2006-м только последнее.
Россия уже, да, закончила все эти выплаты. Так, и что? И теперь Украина должна верить в то, что ей эти долги спишутся?
Ну, Украина смотрите, просто это... уверена, что ей их не платить. Что к моменту, когда надо будет платить, такого государства уже не будет.
Ну, не, или будет тот, кто не успеет вовремя выключить свет, да, как последний, кто выключит свет, тот должен за все долги будет и расплачиваться. Но при этом, да, вот этот долг, он растет. При этом, опять-таки, в Конгрессе США там вносят сейчас законодательные инициативы о том, чтобы обязать все американские там диппредставительства, представительства в различных международных, в том числе международных финансовых организаций, вроде МВФ, ВТО и прочее, способствовать реконструкции, реструктуризации украинского долга в разных там долгов всевозможных, да, с тем, чтобы отсрочить платежи. Никто не говорит, заметьте, о списании долгов, о прощении долгов. То есть весь этот долг нарастает, и никто не собирается, знаете, играть в благотворительность. Это мы можем взять и простить долги нашим кредиторам. Значит, а американцы этого делать даже в отношении Украины, конечно, не собираются.
Кстати, да ну, к закону о ленд-лизе... Американцы очень прагматичные ребята.
Да, они конечно. Кстати, к закону о ленд-лизе... Я вот опять-таки у вас упоминал передачу насчет визита Виктории Спарц на Украину, да? То есть это та самая украинка, по-моему, девичья фамилия Кульгейка, вот, которая была, присутствовала при подписании Байденом этого самого закона о ленд-лизе, и он ей подарил ручку, который подписал, значит, самый этот закон. И вот она с этой ручкой приехала... Там, на днях на Украину, посетила Львов, Днепропетровск, дальше всех заехала. И спокойненько выкладывают боевики Азова, ну, которые там еще, второй батальон Азова, как они его называют, нацисты, выкладывают фотографию с ней, как она едет по якобы прифронтовой зоне, почему-то без бронежилетов, видимо, не волнуются за ее судьбу, раз уж прифронтовая зона. Удивился, кстати, что они ей пограничный столб не вручили, чтобы она там могла где угодно его поставить.
Вот. Нет, она его должна была вместо ручки отдать.
Ну, обмен. Обмен сувенирами. Вот. Я к чему? К тому, что так, кто ее возит? Дмитро Кухарчук, вот якобы этот командир второго батальона Азова, отъявленный нацист. Есть видео, где он возглавлял там группу «Ультрас» футбольного клуба «Днепр». Есть видео, где они там зигуют откровенно, не стесняясь ничего. И который последние недели любит выкладывать свои видео и селфи на фоне российских военнопленных, российских раненых, где он над ними издевается откровенно. То есть, по сути дела, прямо военный преступник, который гордится этим, который не скрывает этого. Сравнить его отношение к этим самым российским пленным и то, как мы принимали этих нацистов Азова, да, вот небо и земля. Так что вы думаете? Вот Виктория Спарц, это самая депутат, ну, конгрессвумен, да, депутат Палаты представителей, запросто ездит с отъявленным нацистом и с человеком, пытающим российских пленных, гордящимся этим, по этим самым якобы передовым позициям. Это что? Это уже, ну ладно, они уже... пытаются давно обелить Азов, мол, они никакие не нацисты, это все в прошлом и так далее. Но это уже, по сути, прямое соучастие в военных преступлениях, и этого даже не скрывают. Я уверен, эта самая Спарц прекрасно знала, кто такой Кухарчук, когда села с ним в машину и ездила по этим самым позициям, по степям там вокруг Днепропетровска, или я не знаю, где они там ездили. И вот вам, пожалуйста, это конгресс, это представительница конгресса сразу из овального зала Белого дома, поехавшая. Вот
Володь, простите, я тут увидел идиотизм. Это фантастика. Значит,
что на этот раз?
Эти, которые на которые на Евровидении победили. Ребят, покажите, пожалуйста, фото с моего компьютера. Значит, они пишут: спасибо, папа Франциск, за эвакуацию с Азовстали, что она наконец началась. Герои Украины им предоставляют медицинскую помощь. Господь благослови тебя.
Владимирович, вы не заметили папу римского, который стоял там, принимал их? Самых бойцов. Он же там наверняка присутствовал.
Они его, может, они его за Дениса Пушилина? Они Дениса, может, приняли за папу?
За папу, да.
Денис человек бесспорно выдающийся святой, но гораздо моложе, чем Франциск.
Помните, как в фильме это самое «Обыкновенное чудо», да?
И святой нашего городка. Почетный святой нашего городка.
Да, вы подвижник, но не святой.
В каком мире живут эти люди? То есть это вообще...
Оказывается,
папа Римский это все организовал.
Я вам цитировал из популярнейшего блогера. Это еще в прессе сегодня все пишут. Главное, почему вы решили, что они эвакуируют? Кто вам это сказал, да? Почему вы решили, что они не плетны? Кто-то вы откуда-то это берете? Тем не менее, видите, чихать им на все это.
Главное, я думаю, что теперь действительно... Петр Верзилов будет говорить и записывать в резюме из своих достижений. Организовал эвакуацию бойцов Азовстали.
Конечно. Вместе с папой Римским, да?
Кстати, по формальным признакам, все же так, но действительно экстрадиции в третью страну. В ДНР.
Да, как они и просили. Да, мы сразу с вами просили. Тогда, помните, говорили что когда они заговорили об экстрадиции в третью, экстракшн в третью страну, мы сразу предложили им на выбор ДНР или ЛНР. То есть вот одна из этих третьих стран. Так что все как по писанному, что называется. Главное, мне нравилось вчера уже, после того, как начались эти сдача в плен этих азовцев, да, смотрю, их жены там где-то обвиняют морпехов. Смотрите, у них еще было оружие, они могли сопротивляться, а они сдались в плен, поэтому они предатели. Это они уже заявляют, когда их мужья начали, имея оружие, имея возможность сопротивляться, начали сдаваться в плен. То есть, так, соответственно, они даже не подумали, что теперь их мужей, в общем-то, можно вполне точно так же называть предателями. На самом деле, призываю всех украинцев, которые слушают, смотрят вас, позвонить своим родственникам, знакомым, там, связаться с ними, которые там на фронте, с военнослужащими, с тербатовцами, которых сейчас загоняют на этот самый фронт. Поступайте по примеру этих самых ваших героев. Тем более, если вы считаете это блестящей операцией, а их героями в самом деле, значит, вот пусть также героически поднимают руки, поднимают белые знамена и проводят операцию «Экстракшн» в ближайшее, СИЗО Донбасса. Это будет самый мудрый выход из этой ситуации. Это лучше, чем погибать за Зеленского, за эту авантюрную команду, за Бориса Джонсона, за авантюристов там американских, британских. Кстати, сегодня новость, если вы видели обложки британских газет, СМИ, да, то вы увидите, что главная новость, там уже Украину давно забыли, о том, что некий депутат консервативной партии арестован вчера, по обвинению в изнасиловании. Причем, я так понимаю, в большом количестве изнасилований. Они не называют по легальным причинам, фамилию, но мы-то не связаны британскими законами здесь, да, я могу сказать, что это Эндрю Розендел. Я посмотрел, что это за депутат, он один из авторов этой самой схемы приема украинских беженцев. То есть, которую все критикуют, поскольку, британские извращенцы запросто могут сдавать свое жилье в обмен на сексуальные утехи, услуги от украинских девушек, женщин и так далее. Очень показательно. Видимо, этот устал насиловать своих там подчиненных и так далее. Вот решил заменю-ка их на украинских беженцев. Вот очень, очень показательно, что именно вот такие люди, такие вот деятели, а я так понимаю, там серьезное обвинение, поскольку долго шло расследование, почти 2 года, собственно, расследовали, и раз уж арестовали, то, видимо, есть серьезное основание считать, что он совершил такие эти преступления. Кстати, очередной депутат-консерватор от партии Бориса Джонсона, у него там, похоже, ну вся партия уже так или иначе в скандалах подобного рода замешана, включая его самого.
Да, нерадостно как-то. Я боюсь, что вот мы сейчас начнем расследовать активность депутатов, подписантов городской думы Екатеринбурга. Надеюсь, у нас такое... То есть не в нашем городке же такое происходит. Надеюсь, у нас такого не выйдет. Внимательные граждане Екатеринбурга. Да. Это вот сейчас вот вы так болезненно их спросили. Судя по их поведению, я даже не знаю, как ответить. Да, чтобы не вызвать у них очередную гневную реакцию. Они ж такие у нас обидчивые. При этом, заметьте, не делать? Я, а как говорит глава там городской думы, пенсионеры просят! Пенсионеры!
Ну, понятное дело.
Да. Ну это посмотрим, что сейчас пенсионеры Екатеринбурга попросят по этим гражданам. Надо создать центр сдачи информации, чтобы нашим правоохранителям помочь разобраться в непростых биографиях. Конечно, не всех, но ряда этих граждан. Телеграм-канал Корнилов. Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Рад. Подпишитесь на Владимира Владимировича. Время Голованова. И подписывайтесь на телеграм-канал Соловьев.
И продолжая тему Азовстали, вот «Известия» опубликовали эксклюзивные кадры сдачи в плен боевиков нацподразделения Азов.
Резоль Сергей Романович, часть 10.35.
Емельянов Владимир Сергеевич.
Московая часть 10.35.
А вы с какой московой части?
Кого?
С какой части?
35.
А кем служили?
Ага.
357, это Азов.
Нормально, только ложка. Одна вторая туалетная бумага.
В итоге мы получим 2500 поваров, еще там 100 человек, которые отвечали за казан, но никто автоматы в руке не держал. Вот это сразу же, что можно будет видеть на допросах. А также о тех, кто сложил оружие, рассказывает корреспондент «Звезды».
Часть боевиков запрещенного в России нацполка «Азов» и военнослужащие регулярной армии Украины, которые на протяжении месяца укрывались в катакомбах завода «Азовсталь», сдались в плен. Из подземелья с белым флагом вышли 265 человек, 51 из них тяжело ранены, поэтому до безопасного коридора их несли на носилках российские военнослужащие. Каждого из сдавшихся обыскали. При себе им было разрешено иметь только личные вещи и документы. При этом никакого оружия. По лицам многих из боевиков было видно, что они устали и не могут больше оказывать сопротивление. Они смотрели в пол и покорно выполняли приказы российских военных. Тяжело раненых, тех, кто не может ходить, погрузили на носилки. И до автобуса их несли сами азовцы. После чего уже в автобусе военные врачи оказали пленным медицинскую помощь. Одним перевязывали раны на ногах, другим обрабатывали обожженные лица. Носилки укладывали в 3 уровня по левую и правую часть автобусов, после чего колонна из порядка 15 машин в сопровождении военной полиции выдвинулась в больницу Новоазовска, где раненым боевикам Азова и украинским военнослужащим оказывают помощь уже гражданские врачи.
Дед, ну не нужно переживать, что им оказывают помощь, что так с ними хорошо обращаются, потому что это все нужно для допроса, для большого расследования, которое будем проводить. А вот по нашим военным, кто выполняет спецоперацию, тоже нужно рассказывать, показывать. Это начальник расчета комплекса ТОР М2У Тимур рассказывает о своей службе и о выполнении спецоперации.
Начальник расчета комплекса Тимур рассказывает, вместе со своей командой, оператором и механиком-водителем служат не первый год. Первый боевой опыт получили в Сирийской Арабской Республике. Машину свою прозвали «Матильда-младшая». Младшая, потому что последние модификации. Предыдущую установку, на которой работали, тоже называли Матильдой, но сейчас она уже старшая в семействе.
В детстве еще был маленький, смотрел мультик про пиратов. Вот. У капитана корабля был корабль, он называл ее Матильда, потому что какие передряги корабль не попадал, он постоянно выходил оттуда сухим. То в связи с этим прозвали Матильда.
Ребята уверены, их Матильда не подкачает. Вражеским беспилотникам не подобраться к позициям наших танкистов и мотострелков, колоннам с гуманитарной помощью, которые идут в голодающие города на передовой.
Или вот как организована артиллерия. Это командир орудия «Марк» рассказывает.
Отстрелялись и сразу смена позиций. Классика работы самоходной артиллерии. Даже вот такая небольшая березовая роща – это уже укрытие. Родные березы. Главное, чем отличается работа артиллерии сейчас от того, что было еще пару десятков лет назад, корректировка огня идет не только с помощью наземных наблюдателей, но и с воздуха. «Орлан-10» – беспилотник, который неизменно и точно доносит всю необходимую информацию до артиллеристов.
Y-153-75-473.
Сначала идет вскрытие района, то есть беспилотники совершают облет предполагаемой территории, где может находиться противник. Определяет его координаты, далее координаты поступают на командный пункт, откуда к нам уже приходит задача на нанесение огневого поражения.
Работа артиллериста, не считая очень серьезной теоретической подготовки по баллистике, это еще и очень тяжелый физический труд. Заряд и снаряд калибра 152 мм – это около 50 килограммов веса. Ребята здесь служат исключительно крепкие.
Вот так все четко, без нервов и суеты работают наши ребята. А тем временем кадры из Запопасной, стрельба и попытки прорыва, Баргонза передает.
Очень ожесточенные бои, буквально за каждый дом, о чем свидетельствует вот текущее состояние. Разрушен практически весь город. В настоящее время также идут артиллерийские дуэли на окраинах города, стрелковые бои. О чем расскажет комендант города Попасного с позывным «Орел».
В сей момент противник ведет себя круглосуточными обстрелами города. Стреляет с разного вида вооружения. Вчера с северо-восточной стороны осуществлялся прорыв, но его деблокировали.
Дуэли ведутся как артиллерия, да, так и стрелковая, наверное, на окраинах.
Так точно. На окраинах и стрелковая, и по городу ежедневные прилеты артиллерии.
Город напоминает только-только начавший остывать ад.
Вот так выглядит Попасная. А тем временем Александр Ходаковский пишет. С наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили. До 22 противник продолжал выходить с Азовстали. Через наш участок вышло около 600 человек. Утром пока тишина. Тем временем Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили НАТО развернуть на их территориях больше военных сил из-за опасений по поводу потенциальной угрозы со стороны России. Это было «Время Голованова», телеграм-канал «Голованов». А теперь Владимир Соловьев.
Полный контакт.
Телеграм-канал Соловьев. Доброе утро, дорогие друзья. И у нас на связи Александр Сладков. Саш, привет.
Доброе утро.
Саш, ты знаешь, ну ты человек военный и понимаешь в этих делах на три порядка. То есть ты еще раз больше, чем я. Они так собой гордятся, эти люди. А я вот одного не могу понять. Если был мариупольский гарнизон 25 тысяч, но в условиях они должны были сдерживать 150-тысячную группировку в коэффициенте 1 к 6, а их разобрали несравнимо меньшим количеством. Эти 2500 взяли и полностью перестали решать боевую задачу несколько недель, как просто забрались, как крысы в норы. Хотя 2500 бойцов, это, вежливо говоря, ого-го. И много чего можно было делать. Какие они к нахрен герои? С чисто военной точки зрения, я, может, что-то не понимаю. Но, по-моему, это позор какой-то.
Нет, ну героями они перестали быть понедельник-вторник. Все, это их рубеж, на мой взгляд. А то, что они выполняли задачу, нет, они оттягивали значительные силы. В военном отношении нужно, ну, как бы точно определить их роль вот на этом этапе противостояния России и ДНР. Они оттягивали значительные силы, и сегодня уже оттуда будут отводиться войска и артиллерия, и перенацелена авиация, и ПВО, и город станет чистым. Они создавали миф о непобедимости долгое время. И вот Алексей Дикий, министр внутренних дел, когда он проходил мимо пленных, я говорю: Алексей Александрович, как настроение? Он говорит: отлично. Наконец-то поставлена точка в, ну, как-то он выразился, то есть в несуществующей славе этих людей, в мифе о несуществующей славе этих людей. Сдались. Сдались. Я хочу подчеркнуть, что это очень важная и реальная победа. Действительно, один к одному штурмовали. И преимущества особых-то не было. Да, город блокирован был, но бились-то один на один.
О чем и речь?
С нашей стороны. А?
О чем и речь? О чем и говорю?
Да, ДНРовцы их разобрали, распилили, как сейчас говорят, сейчас новый термин в сленге армейском, распилили, то есть быстро очень уничтожили. Распилили их. Это не какие-то там космические силы, никого здесь не было такого, чтобы прямо вызывали тут суперлюдей каких-то. ДНРовцы, наши морпехи, наши танкисты, которые учились на ходу. Вот они сделали дело. Но это, конечно, фурор. Я не думал, что они сдадутся, честно говоря. Я был уверен, что они, ну, выберут путь воина, так скажем. Но сдались. Вели себя очень многие при сдаче в плен вызывающие. Это проходит. Это очень быстро проходит. Это, во-первых, незнание психологии сдачи в плен. Они не готовились к этому. А ведь даже на Кавказе у русских солдат была памятка, у казаков, как себя вести при сдаче в плен. Памятка совершенно нарушалась вот во вторник, допустим. Не надо вызывающе себя вести. Это да, они многое сделали, эти люди, для того, чтобы продлить эту операцию, для того, чтобы разрушить город, завод. И в конечном итоге своей цели не достигли. Они сделали только трагедию для людей, которых они якобы защищали. Они защищали себя.
Да они честно и говорили, что мы пришли вас убивать, а не защищать. Они жители Мариуполя так и говорили. Для них жители Мариуполя это было ничто. Но ты же в городе много был. Ты же вот то, что меня удивило в Мариуполе, что мне показывали жители, что здание-то, видно, долбили со стороны порта, со стороны Азовстали, со стороны Ильича. То есть не наступающие войска, а защищающиеся нацисты.
Ну, тут баллистическую экспертизу сегодня трудно комментировать какую-то, если она была. Все разберутся. Вот теперь разберутся со всеми. Опросят 100 тысяч миллиардов раз каждого. Эта тема будет разложена по косточкам. Единственное, что, Володь, я вот единственное сожалею, кто напишет историю освобождения Мариуполя. Ведь через неделю она станет другой. А еще через неделю.
Ну, Сэн, ну а чего?
Это
у тебя видео. У тебя видео столько накоплено, столько материала, столько насмотрено.
Это микрон. А здесь карты. Здесь нужно разбираться с позициями каждого. Кто как отходил, кто какую тактику исповедовал при штурме. ОБТФ – это отдельное тактическое боевое формирование, состоящее из местных парней, спецназов, МВД и все. Морпехи. Как наши разведчики действовали. Это такой том должен быть. Вот. Кто этим займется? Это надо уже вчера было делать. У меня...
Что волнует? Никто напишет историю, а кто внесет изменения в уставы Вооруженных сил Российской Федерации, исходя из новых реалий и накопленного опыта?
Устав – это философия. Это философский документ. Это не просто инструкция. Нельзя быстро поменять. Нельзя. Это консервативная такая субстанция, нормативной, по которой живут люди. Но ее нельзя быстро менять. Там, если мы сейчас будем быстро менять в зависимости от появления какого-то средства связи, какого-то дальнобойного оружия, более мощных разведывательных средств, тогда не пойдет. Это целая философия действий военных, понимаешь? В том-то и дело, что за вот этими положениями, написанными кровью, это правда, кроется. Вот инструкции, да, вот учебная программа для изучения действий войск должна быть оперативно введена в состав тех документов, которые изучаются в академиях Генерального штаба, Общевойсковой академии, Академии связи, Михайловской, там, артиллерийской, пилоты в Военно-воздушной академии не Гагарина, Жуковского в Воронеже. Но самое главное, я бы, честно говоря, вот знаешь, что потрясающе здесь? Здесь воюют курсанты Академии МВД ДНР. Они воюют. Да, потери у них есть, не такие уж прямо мощные, но они воюют. И ты представляешь, какой опыт уже у курсантов.
Конечно.
А в Сирии наши десантники-курсанты, я встречал курсантов, которые приезжали на стажировку, вот здесь что-то нету, не было. На мой взгляд, курсанты и офицеры должны были проходить через Мариуполь. Вот. Ну, но это же не окончание.
Сейчас нет, очень, это не окончание.
Очень скажи сложный мне, этап. Да-да-да.
Да, я просто хочу понять. Значит, вот это процесс невозвратный, но в том плане, сейчас нам сколько-то вышло, но еще сколько-то осталось. Могут они сказать, нет, все, а вот остальные, а сейчас мы начнем
могут,
воевать?
Могут, конечно. Могут на фоне высказываний, что их надо расстрелять всех, что их нужно выпороть там принародно, что менять не будем. Это все, все это должен определять закон, а не какие-то люди. Вот меня это возмущает.
Закон, а не пиар.
Да, настораживает немножко. Вот я написал там в телеграм-канале своем, что со сдачей в плен количество человек, уверенных, что их надо уничтожить, значительно увеличилось. Раньше об этом думали только те, кто ходит в атаку. Вот. Сейчас очень много, да, говорит, надо убить, расстрелять.
Но, как известно, самые грозные, бесщадные, беспощадные вояки, они, как правило, на диване.
Да, 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 там в теплой, с теплой попкой. Вот. Но, понимаешь, в чем дело? Не надо пугать людей, запугивать. Мы очень сильные. Мы очень сильные, понимаешь? Вот ты же ощущаешь наши силы. И это не наш путь. Мы всех убьем, порвем. Это путь человека, который так и не подерется. А мы-то уже победили. Зачем? Закон решит. И да, эти люди очень вызывающие. Меня коробят, когда они вызывающие себя ведут немножко так свысока при сдаче в плен. Да ты сдался в плен. Ты лег. Собака, которая ложится на землю и поднимает лапы, она сдалась. И даже на собаку, когда ты смотришь, жалость. А жалость для мужчины – это последнее дело, если это про бывшего мужчину. Вот. Поэтому не к месту костюм. И да, будут решать все остальные. Вот эта вот спесь сойдет, вот честно тебе говорю. В пенитенциарном заведении речь не о том, что бьют кого-то там или,
да
что,
нет,
или пытают. Зачем?
Мы не
там
они.
Целая система.
Мы не пытаем, не убиваем, не зверствуем. Мы действуем строго в рамках закона.
И они этим, так сказать, подпитывают свое,
да, и они это знают.
Ощущение безопасности.
Нет, и они знают, что мы не будем себя вести по отношению к ним так, как они ведут себя по отношению к нашим пленным.
Ну,
на остальных участках фронта что происходит? Потому что вот Боррель заявил, что Украина совершает колоссальные, мощные контрнаступательные действия на Донбассе, им надо чуть-чуть помочь. Я, правда, не знаю, с чего это взял Боррель, но как-то контрнаступление на Донбассе, по крайней мере, в сводках генштаба украинского ничего не сказано.
Ну, Боррель осуществляет информационное сопровождение действий финансовых, которые предпринимает Запад. Но тут один определяющий фактор. Должен быть в коня корм. Если они сопротивляются, значит, им надо помогать. Если нет, зачем тратить деньги огромные, миллиарды на вооружение? Так вот, Я не могу сказать про Харьков и Запорожье.
Нет, он сказал непосредственно Донбасс.
Донбасс? У нас сейчас Авдеевка. Вот Авдеевка — это населенный пункт, который прямо стоит напротив Ясиноватой Макеевки, откуда в том числе летит по городам Донбасса. Вот по Донбасской агломерации и Донецкой. И сегодня с левой, с западной стороны немножко сложно проходят процессы. Там тяжелое сопротивление, поскольку непрерывно идет помощь. Еще не отрезан, не закрыт котел основной. И помощь идет людям, которые сопротивляются российской армии и донецким вооруженным силам. А вот с правой стороны, на удивление, дивизия сотая, Сомали батальон, Тербат пуля, здесь стрелковый батальон, Спарта, вообще ребят, которых я сейчас не могу назвать, там, поскольку всех не знаю, но с восточной стороны идут прямо, а это сложнее, чем в городе, это сложнее, чем в городе. Это километр нужно шлепать по минному полю с рюкзаком за спиной, боекомплект там, пехота обычная. Обычная пехота, никакие не рексы. И они дают джазу, они заходят, они берут населенный пункт, они берут под контроль дорогу на Константиновку. Это же стратегическая вещь сейчас. Из малого рождается большое. Вот эта малая кажущаяся дорога на Константиновку, это очень мощный фактор. Очень мощный фактор.
Подпитки. Я просто сейчас как раз смотрю карту, но та карта, которая у меня есть, она... Ребят, покажите, пожалуйста, я вот открыл. Она здесь не написана. То есть не все понятно. Но это вот гигарама, она может быть и не точна. То есть, как я понимаю, мы на самом деле еще дальше продвинулись.
Ну, если мы снизу, с юга, смотрим на север, то с правой стороны удачнее, с левой стороны пока у нас утыкание идет. Но там серьезная подпитка идет в любом случае. И все решается малыми котлами. Это классика войны, о которой почему-то не знают украинцы. Вот они прут в атаку на Харьков, в смысле с Харькова на белгородскую границу. Куда они идут? Еще все эти 8 лет рассуждали, когда они пойдут на границу, чтобы их захлопнуть там в этом кармане. Вот. Сейчас они приперлись туда. Я вот даже не знаю, я никогда не забуду, когда у начальника генерального штаба спрашиваю там 8 лет назад. Я говорю: Валерий Васильевич, а что же он, Герасимов? А что же они это самое? А он вдруг оживил, он что-то там о чем-то думал о своем, он оживился, он говорит: я не знаю, как они так воюют. Вот. Поэтому еще не все те тонкости, которые, наверное, можно рассказывать. Мы, журналисты, возмущаемся или комментируем, может быть, горячо излишне то, что лежит на поверхности, но... Опять же, в генштабе дураков нет, тем более Рудской, начальник ГУ. Это серьезные мужики, которые, в общем-то...
Я уверен, нашел, что они покажут. Нашел более подробную карту. Вот, здесь прям все видно. Видишь, Саша, приходится тут же осваивать штабную науку.
Да, ну, как, знаешь, это... Топографы, это военные топографы, когда пришел Дмитрий Тимофеевич Язов, это один из министров, под командой которого я служил в свое время, и Язов — это была аббревиатура, Язов, я заставлю офицеров вспотеть, а он Дмитрий Тимофеевич, ДТ, даже топографов. Вот сегодня топографы рулят, потому что ориентирование — это одна из основных наук или ремесел, которым должен обладать любой командир. Карты, у всех коптеры, все сейчас умеют запускать коптерами, слава богу, гражданское общество насытило воюющих здесь. Вот, ждем, когда военные немножко напрягутся и изобретут что-то, кроме Орлана, который, в общем-то, не так часто присутствует, часто говоря, здесь. Я вот видел репортаж, но от них темно в небе должно быть. Вот. А не так,
да нет,
чтобы
надо налаживать сейчас, конечно, мощь. Слушай, от них должно быть темно. Со связью надо решать проблему. Здесь же вопрос сейчас простой. Есть проблема, она стала ясна, надо ее срочно решать.
Но со связью я не слышал, чтобы были проблемы. А вот тылу,
на уровне тактических подразделений, я много слышал.
Да нет, нет, нет.
Сейчас
нет.
Нормально?
Рации, рации покупаются, раздаются, нет, нет, нет. Добрые речь, люди берут.
Речь о другом. Речь о том, что я читал иностранцев, они как раз удивлялись, что мы пользуемся рациями, которые достаточно легко сканируются украинской стороной и читаются. А должны быть там все эти цифровые, кодированные, с перескакиванием, нет, с частоты на частоту, вот
есть.
Это все.
Есть кодированные каналы, они раскрываются очень быстро, но дело в том, что в тактической ситуации то, что они там узнали через 10 минут о том, что мы 5 минут назад дали команду разбить их какой-то опорный пункт, это уже плевать.
Уже не поможет, да.
Да, уже плевать.
Не, поэтому... ну слава богу, если так, да. Потому да, что слава, связь слава же нужна нашему... в первую очередь, да, чтобы понизить гибель от дружественного огня, который на любой войне большая проблема.
Ну, у нас не такая сильная проблема. У нас не, бывает. Бывает трагический случай. При мне произошел трагический случай. Мы его, естественно, не показывали. Вот, смерть бывает. Но это, кстати, совсем недалеко от нас. Но нет тех 30%, о которых мы говорим про войну в Персидском заливе. Да. Да, нет такой. Насчет связи, спасибо бизнесменам, спасибо добрым людям, что в ДНР они поставляют средства связи, у мужиков они есть. А коптеры, как бы мы ни говорили о насыщении, это расходник.
Да, вот это мы... надо все время много.
Конечно, конечно, их надо, потому что их сбивают очень часто. Очень часто. И шальные пули, и направленный огонь сосредоточенный.
Саш, перелом намечается...
Пока нет, ну, во-первых, мы, это не весы, мы побеждаем. Это не весы. Мы побеждаем, мы идем вперед. Мы, несмотря ни на что, идем вперед. Хотелось бы героику убрать и ввести рутину, вот что. Вот это основное, с чем, какие мысли меня подтверждают. Нет, а у нас не должен быть перелом. Ну, если перелом просто, чтобы они все вышли с поднятыми руками, такого не будет. Но мы идем вперед. У нас впереди Одесса, у нас впереди и Николаев, у нас впереди движение в сторону Харькова, у нас Сумы впереди, Чернигов. Мы, в общем-то, довольно серьезно. А у нас выхода нет.
Нет, это у меня сомнений нет. Я просто к чему? Я думаю, и, что, перелом, что, Володь, что вот еще ты... мы можем делать? Перелом, это что я имею в виду? Вот мы ожидали, что когда удастся перемолоть донбасскую группировку, где ну, наиболее подготовленные фортификационные сооружения и подготовленные части, то дальше движение может быть ну, побыстрее. То есть продвижение по территории. Я к чему? К тому, что чем большую территорию мы контролируем, тем меньше возможности у Украины проводить мобилизацию. Потому что те территории, которые мы контролируем, с них невозможно взять для мобилизации населения.
Ну, пока мы здесь, там под Киевом, под другими городами уже тоже значительно готовятся.
Конечно.
Только с другой стороны, там огромное пространство, и куда мы пойдем, угадают они со своими бетонными надолбами или нет. Уже тоже не дураки сидят. Пускай вкладываются, но здесь, в Донбассе, нужно закрыть крышку котла.
Это,
здесь
конечно.
Должна встретиться Харьковская и Запорожская группировки. Вот это основное. И тогда уже будем, ну, как перелом. Но это война идет. Перелом — это когда они побегут, и все. И мы их будем, чтобы они быстрее собственного визга удалялись. Но это же те же мы, Володь, с тобой, понимаешь? Они не побегут, они будут сопротивляться. Поэтому это
но
сложно.
Но 2500 руки в гору и пошли. А это значит уже не те же мы.
У остальных то же самое. Только
да,
будет
но это значит не, уже не те же мы.
Но идеи не те. Идеи не те.
О, вот о чем я и говорю. Знаешь, когда идеи герой Украины, командир этих самых морпехов, которые тебе сдавали, ну, не тебе сдавались, о! Но в твоем присутствии, да, ты ответил, сколько их взяло в плен? 1400 их человек было, а сколько им противостояло наших?
Не, ну противостояло много, примерно 1:1.
Правильно.
Но
те-то были в обороне.
Плен, там человек, да, человек, наверное, 100, может быть, их принимали вместе с теми, кто возил гражданскими водителями автобусов.
Ну, о чем я и говорю. И брали много, это если бы этот коэффициент 1:6 был, тогда было бы много. 1:1.
Володь, вот когда они пойдут под Донецком сдаваться, вот это будет перелом. Но на нашем этапе, на Донецком фронте, на Донбасском фронте, вот это будет
полный контакт. Согласен, Саша. Вы слышали Александра Сладкова, дуаена корпуса военкоров, моего блестящего коллегу и настоящего русского офицера и журналиста. Телеграм-канал Сладков Плюс. Обязательно выйдите и подпишитесь. А у нас погода. Жень, я, кстати, не помню, а Саша в каком звании-то закончил служить? Он, по-моему, то ли старлеем, да, то ли капитаном дослужил и потом ушел в журналистику.
Мне кажется, он капитан, по-моему, если я не ошибаюсь. Скорее всего, капитан. Да, до капитана дослужился.
Да, надо нам... Как ты уже знаешь, время такое, когда хочется... Старлей, да? То есть у меня тоже было такое... То есть такое
Старлей,
время,
да.
Да, то есть хочется уже всех... Да чего ж там учат? Давайте сразу всех позвоним. Так проще будет. Это я своим на телевидении говорю. Ребят, вот давайте, вот, чтобы не умничать, гримеры, операторы все, давайте так, форму и звание. Ну, проще сразу все. Ну, что у нас там в небесной канцелярии?
Александр Сладков вот такой настоящий мужик, настоящий русский офицер, действительно. Ну, а небесная канцелярия у нас тут, в общем-то, наладила наши атмосферы, закрутила краники небесные над столицей, малооблачная погода, никакого ненастья, воздух прогревается интенсивно, сейчас уже плюс 10,3 градусов, ну и в течение дня характер метеоусловий будет определен. Для восточной периферии антициклона скандинавского происхождения, который смещается в район Польши и Германии. Ну и, соответственно, значит, день грядущий будет относительно погожий. То есть, да, облака появятся, облачно, с прояснениями, но преимущественно без осадков. Хотя вот над Ладогой сейчас формируется в зоне фронта такая мощная... Мощная облачность, дождевая облачность, которая подойдет к столице, но туда ближе к полуночи или в полночь, скажем так, а в течение дня без осадков. Ветер при этом северных румбов по скорости 4-9 метров в секунду порывистый, и в столице наверное, воздух в разгар дня прогреется до плюс 13-15, в Москве плюс 11, плюс 16. Это, ну, как минимум, пока что на 4-5 градусов холоднее, чем должно быть по многолетней норме мая. Ну и атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. К этой минуте у меня все.
С нами на связи востоковед Елена Владимировна Супонина. Елена Владимировна, я вас приветствую. И вот по ходу спецоперации и по Мариуполю тоже интересно наблюдать за активностью Турции и активностью Эрдогана. Что ему нужно? Почему он так включается в этот процесс?
Доброе утро. Эрдоган традиционно держит руку на пульсе, и Турция посредничает, потому что ей нужно сохранить хорошие отношения как с Россией, так и, собственно, с Украиной, как с Россией, так и с Западом. И для Турции любой вид посредничества – это возможность... как сохранять отношения с теми и с другими, так и при случае что-то себе выторговывать. Но, а сейчас Эрдоган заявил о своей жесткой позиции по поводу присоединения к НАТО Финляндии и Швеции. Эрдоган говорит, что Турция против пока этого присоединения. И, конечно же, это важно, потому что любая страна, которая хочет вступить в НАТО, понимает, что должно быть единство среди существующих стран-членов. И если кто-то будет возражать, то тогда никакое членство этой стране не светит.
А в чем смысл этих торгов? Вот что ему нужно в итоге?
На Западе считают, что Эрдогана можно уговорить и ублажить какими-то уступками. На мой взгляд, что в данном случае речь даже идет больше, чем о торге. В настоящее время Турция настроена, ну, даже, я бы так сказал, принципиально. Да, Эрдоган любит торговаться, его часто можно, ну, как бы купить за то, что он имеет какую-то позицию и может ее поменять, скажем так. Но в данном случае позиция Турции будет более принципиальной, и я полагаю, что возражения Турции будут в этот раз более серьезные. Но, во-первых, Турции не нравится то, что Финляндия, особенно Швеция, очень хорошо относится ко многим курдским организациям, которых Турция считает себе враждебными. И шведы особенно дают убежище многим курдам, многим курдским активистам. Турки считают, что это откровенно враждебная политика по отношению к Турции, потому что убежище находят себе и такие организации, которые критикуют Турцию, и активисты, которых выступают против турецкой политики на Ближнем Востоке. Но не все так просто. Эрдоган, по некоторым данным, уже выдвинул и многие другие требования. Это снятие с Турции санкций, которые были наложены на нее из-за военно-технического сотрудничества с Россией. В частности, из-за осуществления контракта по приобретению российского зенитного ракетного комплекса С-300. Турция считает, что эти санкции надо снимать. И здесь еще речь о возобновлении турецко-американского сотрудничества, например, по модернизации уже имеющихся у Турции истребителей F-16, но также не исключается по закупке новейших истребителей F-35.
Елена Владимировна, я благодарю, что вы подключились. Елена Супонина была с нами на связи, востоковед, политолог. А тем временем интересные кадры приходят из Авдеевки. Грады ВСУ уничтожают своих бойцов. Вот давайте покажем. Сейчас включу с планшета.
Как разворачивается наступательная операция народной милиции ДНР и российских войск на Авдеевском направлении. Мы готовим большой специальный репортаж про работу наших морпехов, но перед этим сделаем небольшое интервью с героическим командиром роты. Тоже 61-я бригада, Северный флот, позывной Терек. Именно он заходил вот сюда, на эти лесные позиции. Сейчас подробно с ним об этом пообщаемся. Терек, расскажи, вот как заходили сюда, на этот участок фронта, тяжело ли было?
Непосредственно, когда прибыли на этот участок фронта, вот данный лесной массив был еще неизведан. Вот, соответственно, провели сначала инженерную разведку, потом провели разведку непосредственно. Вот, закрепились на данном рубеже часть украинских формирование мы отсюда выбили, вот, соответственно, потом далее они приняли попытку нас выбить с данного рубежа.
Вот я так понимаю, где-то с этого направления была попытка прорыва, да?
Да, соответственно, по фронту была попытка прорыва на наши позиции. Противник принял попытку, соответственно, осуществить охват моих позиций, но хочу поблагодарить украинских артиллеристов за то, что они вот именно в этом месте, где противник осуществлял обход моих позиций, вот, они нанесли огневое поражение по своим войскам, вот, заставив тем самым отступить свои вооруженные формирования, вот, ну и, соответственно, уже стрелковым оружием и гранатометами мы нанесли им огневое поражение. Бой продолжался всю ночь, вот.
Это на днях было, да, Саша?
Да, это буквально было на днях, вот, мы нанесли им серьезные потери, вот, противник отступил, вот, и мы потихоньку продолжаем наступать.
Ну, ты вот так сложные слова выговариваешь, украинские, вооруженные формирования, а так между собой-то вы их почему-то немцами называете?
Ну, мы их называем немцами, да, потому что для нас это продолжение того дела, чем занимались наши деды и прадеды с 41 по 45 год. Мы занимаемся тем же делом, и однозначно победа будет за нами, мы занимаемся правым делом.
Ну, вот так откровенно, если говорить, реально, вот на штурмах бывает, я так понимаю, не просто как ребята уже там приспособились к войне. Не у всех же наверняка был до этого боевой опыт.
Да, у меня тоже не было до этого боевого опыта, вот, и многие ребята тоже его не имели, вот, но непосредственно перед выполнением какой-то определенной задачи, вот, мы прямо здесь на местности, исходя из условий данной местности, проводили определенные занятия, вот, проводили слаживание, вот, и, соответственно, потом выполняли какие-то задачи.
Ну, с донбасскими уже своевались.
Вот так вот, да, выполняют наши бойцы свой воинский долг. А тем временем режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщает Росавиация. Источник РИА Новости в МИД России. Мандат ОДКБ не предусматривает возможность использования коллективных сил в ходе спецоперации на Украине. Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие смерть казнь за терроризм. Несколько боевиков задержаны в ходе контртеррористической операции в Махачкале, сообщает источник ТАСС. Это было «Время Голованова», телеграм-канал Голованов, а теперь Владимир Соловьев.
К нам присоединяется Михаил Хазин. Михаил, доброе утро. Ну что, американцам надоело, они хотят, чтобы у нас был технический дефолт. Они говорят, слушайте, мы вообще вам запрещаем платить. Типа как-то так. Что вообще в экономике происходит? Кто где стоит?
Мне сложно говорить об их логике финансовой, потому что я подозреваю, что здесь вполне конкретные ребята пролоббировали вполне конкретные для себя решения, выгодные для себя. Поэтому разбираться, там, кто это может сделать, как, ну, безусловно, имеются специалисты, но их можно даже поспрашать, но содержательно это никакого смысла не имеет. Абсолютно очевидно, что они хотят, ну, может быть, изобразить, что это мы виноваты. А может быть, сказать, что вот у нас тут все плохо, а виновата Россия, которая объявила дефолт. Как это было, кстати, в 98-м году. Ну, вот. Хотя с 98-го года был совершенно другими причинами вызван. Если говорить о том, что происходит, ну как, инфляция в Соединенных Штатах Америки растет, с экономикой там все плохо. Поднимается все больше и больше шум, причем уже совершенно разными силами, потому что так дальше жить нельзя. И, наконец, та вот тема, которую мы подняли где-то пару месяцев тому назад на вечере с Владимиром Соловьевым, о том, что нужно объяснить американским политикам, что негоже поддерживать разных жуликов, когда падает жизненный уровень американского населения, тема в Соединенных Штатах Америки, и уже очень много политиков начинают говорить: ребят, вы охренели, что ли, 40 миллиардов в Украине, когда у нас, соответственно, падает жизненный уровень населения и не хватает детского питания, вы что, озверели, что ли? Вот, поэтому я склонен...
Но при этом 40 миллиардов они все равно выделят, это сомнений нет.
Да это не важно совершенно, выделят, не выделят, это же не... они же не могут объяснить, что это не Украине 40 миллиардов. Куда пойдут эти 40 миллиардов?
ВПК.
Они пойдут в ВПК, не только. Они пойдут журналистам, которые будут отстаивать единственно правильную либеральную теорию. Ну, то есть о том, что во всем виноват Путин. В том числе в американской инфляции. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому тут как раз все понятно. Очень плохо в Евросоюзе. Вот. Ну и, соответственно, у нас уже теперь абсолютно понятно, что мы отбили санкционную атаку, но дальше надо перейти к конструктивным действиям, потому что и Центробанк, и Министерство экономического развития прямым текстом объяснили: инвестиционных денег не дадим, будете жить на те деньги, которые сможете привлечь, а эти деньги обеспечат нам спад 10% в этом году, соответственно, еще там какое-то количество в следующем.
Допускать этого нельзя. Нахрена нам спад, если нам нужно развитие?
Ну,
что значит не дадим инвестиционные деньги? А рубль инвестиционный зачем?
Ну вот, еще раз повторю, что Центробанк и Министерство экономического развития считают, что ни в коем случае нельзя давать деньги, потому что это вызовет очень тяжелые последствия.
Вот я слушал Михаила Владимировича Мишустина. Мы только что 8,5 триллионов в экономику вкачиваем там разным путям, льготами, там, помощью, снятием, прямым инвестированием.
То есть
у Решетникова Мишустин, и Набиуллина свои представления о том?
А у них свои представления. Вот, к слову сказать, они там объясняют, что, ребята, что вы хотите? Вот малому, среднему бизнесу мы даем кредиты там аж под целых 15%. Видите, какие мы молодцы. А мне при этом сразу же возникает вопрос. Видимо, они где-то нашли легальный бизнес, который торгует наркотиками или там организует легальные публичные дома. Где еще 15% прибыли сегодня?
Кредит 15%? Не знаю. Но только плантация марихуаны, которую сейчас наши обнаруживают на отбитых позициях ОВСУ. То есть, наверное, только это можно понять, кто может потянуть 15% кредита.
Ну вот. То есть, это, в общем, то есть тут продолжает иметь место вредительство. Сегодня уже становится понятным, что планы, которые вел Запад, и которые мы упредили началом специальной военной операции, они, в общем, имели довольно длинные хвосты. Вот мы сегодня видим вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Никакого содержательного смысла в этом нет, вообще никакого. Ни военного, ни политического. Это бы имело смысл в случае, если бы пошла их операция, которую мы упредили. А сейчас в этом смысла нет, но, видимо, руководство Швеции и Финляндии рассматривается как бы у лидеров Запада как бросовый ресурс. Поэтому не предупредил. Абсолютно аналогичная ситуация с нашей там, пятой колонной, как находящейся в России, так и за пределами России. Все вот эти вот, как это, люди с рукопожатными мордами.
Это хорошее. Рукопожатные морды, это мне нравится, это хорошее выражение.
Я не помню, кто это сказал.
Ну, смешно.
Где-то, ну, хорошо, да, очень так. Убедительно. Вот. Так вот, соответственно, эти самые рукопожатные морды, они не просто так начали кричать: «Кац предлагает сдаться». Причем доходит до смешного. Там есть такой персонаж, кстати, очень модный. Один из лидеров либеральной экономической тусовки, Костя Сонин. Я его очень хорошо знаю, там с его лет 14, потому что он учился в 57-й школе. И, соответственно, он вообще написал большой текст, как Россия может сдаться. Я его даже у себя опубликовал для того, чтобы люди как бы понимали степень неадекватности всех этих персонажей. А Костя, напомню, один из самых удачливых наших либералов. Он стал штатным профессором Чикагского университета. Большой человек. Вот, поэтому я считаю, что все идет замечательно. С Мариуполем мы вроде разобрались. А теперь как бы осталось не так много, что мы разберемся с группировкой в Донбассе. А дальше начнется самая большая проблема у всей этой украинской, киевской тусовки. А проблема эта в следующем, что будет несколько направлений, и закрыть все они не могут. У них растянутый фронт, поэтому неминуемо, да, будут очень мощные наши прорывы. Можно на Одессу, можно на Харьков, можно на Киев. А что будут делать наши военные, я комментировать не берусь, я не специалист. Но мне абсолютно очевидно, что все, киевский режим заканчивается. А если он заканчивается, то это создает абсолютно новую реальность. И в этом смысле Эрдоган, который вот хулиганит, почему он хулиганит по поводу Швеции и Финляндии? А потому что на самом деле Швеция и Финляндия не нужны. То есть это, еще раз повторю то, что я вначале говорил, это хвост от несостоявшейся операции, которая должна была начаться в конце февраля, начале марта. Там Швеция и Финляндия, ну, собственно, целью этой операции было снятие Путина, то есть переворот в Кремле. И тогда вступление Швеции и Финляндии бы сыграло. Смотрите, вот, значит, тут вот мы тут допустили снова 22 июня 41 года, украинцы атакуют, общественное мнение, соответственно, возмущено, а тут еще, соответственно, Швеция и Финляндия в НАТО вступают. Надо срочно, соответственно, делать переворот. А этот проект не получился, но Швеция и Финляндия, как я уже говорил, продолжают выполнять этот старый сценарий, потому что их никто не предупредил. Эрдоган это знает и понимает. И по этой причине он решил сделать ку Путину. Я думаю, можете потом это как-то монетизировать. Вот. Но поскольку Путин-то все знает, то по этой причине, скорее всего, Эрдогана ничего не получится. Но зато он проявил твердость и принципиальность, что тоже всегда поддерживается общественным мнением. Кстати, очень хорошо видно, что Швеция и Финляндия не очень понимают, в каком мире они живут. Это результат беседы президента Финляндии с Путиным, после которого это странно. Я сказал Путину, что мы в НАТО вступаем, а он даже как-то совершенно не взволновался. Но, разумеется, он не взволновался. Путин-то знает все это. Ну, а финнов и шведов, как обычно, не предупредили. То есть, в общем, я считаю, что вот буквально вот эти вот последние несколько дней произошел перелом принципиальный, в рамках которого стало понятно, что мы, скажем так, не хочу сказать, выигрываем глобально, но, пока, во всяком случае, выигрываем кампанию. И плюс к этому стало понятно, что кризис на Западе имеет значительно более глубокие корни, чем там следствие каких-то конфликтов на Украине или где бы то ни было еще, что он будет продолжаться. И, в общем, мы видим переназначенный Пауэлл и его там заместители и члены правления Федеральной резервной системы США несут полную пургу. То есть они кричат о том, что они собираются все-таки делать нейтральную ставку. Нейтральную – это значит, что доходность по долговым обязательствам будет около нуля. Сегодня она где-то -8, -10%. Пессимисты говорят -12%. Это колоссальная цифра. То есть покупать... Вот это как раз главная проблема. Все избавляются от американских ценных бумаг после того, как США объявили дефолт по отношению к российским активам. И по этой причине непонятно, кто будет поддерживать всю эту систему. Опять печатать деньги, но тогда инфляция еще подскочит. А покупать никто не хочет. Китай не хочет, сокращает. Индия сокращает, я прошу прощения, Япония сокращает. Япония резко сократила объем трежерис, который у нее на балансе.
Ну, а как? Ну а как, американцы? Миш, знаешь, вот
я не знаю,
с чего вдруг Сонин стал считаться приличным экономистом, просто не знаю. То есть это отдельный... Это как он бы был отдельная тема.
В тусовке авторитетный человек. Экономистом он никогда не был. Но в этой тусовке он считался авторитетным человеком, руководитель там...
Но я к чему, да? Меня сильно удивляет то, что никто не пытается оценить экономические последствия воссоединения русских земель. То есть возвращение Таврической губернии, факт превращения Азова во внутреннее море Российской империи, ДНР, ЛНР в свои границы. Ведь многие не понимают, что на самом деле это колоссальный плюс экономические возможности.
Ты забыл еще одно маленькое обстоятельство. Если мы это делаем, то мы получаем Приднестровье, то есть мы берем устье Дуная. Напомню, в середине 19 века из-за попыток Николая I взять под контроль устье Дуная Крымская война произошла. То есть мы на самом деле очень сильно будем на них влиять. Кстати сказать, они это все уже поняли.
Конечно.
И мы видим следствие. Рост цен на зерно, рост цен на кукурузу, запрет Индии на экспорт зерна и
Ну, у них это связано с засухой, да?
Это верно, но это очень сильно влияет, потому что де-факто это означает ликвидацию мировых рынков. То есть, иными словами, мы можем, например, переходить к системе ценообразования на зерно в рублях. И при этом объяснять, вот они нам говорят, да, мы говорим, у нас есть деньги. Они говорят, нет у вас денег. Мы говорим, замечательно. Они нам говорят, у вас есть зерно, продайте нам. Говорят, у нас для вас зерна нет. Для Египта есть. Для Объединенных Арабских Эмиратов есть. А для вас нету. И это и означает разрушение мировых рынков. И современная американская система экономического управления к этому абсолютно не готова. У них нету никаких принципиальных концепций, как с этим можно работать. Ну, то есть, они могут, конечно, прислать там авианосные ударные группы и нанести удар. То есть, но уже понятно, что сегодня это уже не работает. И как-то страшновато, а вдруг потопит. Одна гиперзвуковая ракета, и все, и нету авианосца. А ты ее не остановишь. И что с этим делать? Они не знают, что с этим делать. И по этой причине я жду, что очень скоро, ну, собственно, мы это видим, уже в Соединенных Штатах Америки, ну, тут как бы Дима Дробницкий знает получше, поскольку он точно знает, что там каждый ежик. Так вот, уже начались очень серьезные разговоры, что надо радикально отказываться от политики Байдена. Ну, собственно, Байден будет виноват, с ним все понятно. А дальше картина радикально изменится. А куда они уходят? Мы это знаем, куда они уходят. Это АУКУС. И по этой причине я бы сказал так, что после того, как мы вот эту донбасскую группировку разобьем, через буквально несколько месяцев встанет вопрос, а нужно ли вообще НАТО? То есть оно вообще какой смысл имеет? Особенно если американцы денег нет. Я бы, например, задумался уже всерьез о том, как надо менять политику внутри АДКБ в предположении, что заявку на вступление в АДКБ подаст Турция.
А знаешь, еще вот интересный вот момент. Смотри,
это уже не шутка.
Если они сливают Байдена, это дает возможность американцам все неудачи Афганистана и Украины списать на Байдена. А самим, конечно, выйти с сохранением лица, сказать, мы вообще это... Это старик Байден своей коррумпированной семейкой и своим сыном втянули нас на защиту нацистского коррумпированного украинского режима. А нам, не, мы-то не, мы теперь все поняли. Мы нет. Вот Баффало убийца-то был с символикой такой же, как у Азова. Сразу все это вспомнят. И будут говорить, да, не-не-не, это была ошибка. Вы нас не так поняли.
Ну вот я хочу сказать, что повестка дня стала радикально меняться. Вот я когда стал размышлять, я там вчера разговаривал с разными очень умными людьми по телефону, и я пришел к выводу, что вот эти вот все разговоры о распаде НАТО, о вступлении Турции в АДКБ, они из абстракции, ну, таких сказок, да, типа, ну, давайте пофантазируем, переходят состояние, когда это надо всерьез обдумывать, что с этим делать, если и когда это случится. Причем не только с нашей стороны, но и с стороны. Потому что я все больше и больше вижу, что в Соединенных Штатах Америки всерьез начинают рассматривать ситуацию, при которой нету НАТО, нету Евросоюза, много еще чего нету. Ну, про Великобританию мы даже не говорим, она просто из штанов выпрыгивает, чтобы разрушить Евросоюз, потому что создать собственную валютную зону и войти, так сказать, в клуб, высшую в лигу политическую, она без этого не сможет. И, кстати, в этой ситуации неожиданно выясняется, что у нее есть некий козырь, который она нам может предложить. Типа, ребята, давайте разделим Европу Западную. Вот это наше, вот это ваше. А что хотите, то и делайте. Я не знаю,
нет, мы на это не пойдем. Мы вот, делиться ни с кем не будем.
С Англией договариваться. Ну, понимаешь.
Не, ну с Англией вообще невозможно опять договариваться. С Англией сейчас, ну, там, ну, слушай, говорить не о чем.
Вот. А ну вот смотри, вот Вот у тебя картинка. Евросоюз прекращает спонсирование прибалтийских республик.
НАТО, как их называют, жестоко, прибалтийские в Эмираты?
Да, три балтийские в Эмираты.
Три балтийские в Эмираты, да.
В Эмираты. Да, и вот что с ними делать? Заходить туда, чтобы они снова орали, как их оккупировали? У них же там сбежало 1,5-2 миллиона населения в США, в Евросоюз, в Канаду. И они там будут вопить. Поэтому что нужно делать? Я бы сказал следующее, что их надо по границам объявить их фашистскими режимами и сказать, что до тех пор, пока эти страны сами не покаются, пока не признают рассуждение об оккупации уголовным преступлением, пока не отпустят из тюрем всех, кто боролись с местным фашистским режимом, пока не выплатят им полностью компенсации, пока не Паксоса президентом Литвы, ну и так далее и тому подобное, мы с ними разговаривать не будем. Что хотят, то и делают. Вымирайте дальше.
Точно. Согласен. Михаил, спасибо большое. Вы слушали Михаила Хазина. Подпишитесь на все его аккаунты во всех социальных сетях, и будет вам за это знание и благо. Ну, а теперь время Голованова.
К нам присоединяется Дмитрий Олегович Бабич, обозреватель портала РИА Новости и на СМИ. Дмитрий Олегович, я вас приветствую. Вот что сейчас пишет зарубежная пресса? О чем говорят? На что обращают внимание? Замечают, кстати, там вообще эту Азовсталь?
Азовсталь стали замечать меньше, потому что пошли плохие для них новости, что вот все-таки сдаются эти люди из железа и стали, да, которые там засели. Но сейчас, вы знаете, если вот обобщить самые интересные, или вернее самые скандальные публикации о России, то я бы их объединил одним выражением, одним словом, инфантилизм, такой злой инфантилизм, да, вот как Юрий Поляков, наш замечательный сатирический писатель, он называл 90-е годы в России цивилизацией злых детей, да, когда какие-то люди решили уничтожить то общество, да, которое их вырастило. Вот приблизительно то же самое сейчас в западной прессе. Какие-то ну просто детские, но недобрые движения. Ну, немножко уже затухает эта история. Вот на сайте UK Government, то есть британского правительства, появился вот этот список санкционный, в который входит в том числе бабушка Алины Кабаевой, да? Вот эта потрясающая история. Ну хорошо, есть какие-то люди, да, легковерные, которые верят в бульварной прессе насчет Путина и Алины Кабаевой. Но Ли Страс делает же официальное заявление, мы должны прекратить роскошный образ жизни Путина. И поэтому вот этот список появляется, где в том числе есть вот эта Анна Зацепилина, бабушка Алины Кабаевой.
Но это все абсолютно безумие. Вот по их санкционным спискам я сегодня посмотрел. Это Дима Стешин, русский тарантас, попал в санкционный список Австралии. И там же еще наши военкоры.
Это замечательно.
Это выглядит замечательно. Где, вот я думаю, они, где Австралия? Там тоже, они там будут, если только там начнутся боевые действия.
Ну, понимаете, опять же, это же дети, да, они уверены, что в России ужасная жизнь, поэтому все вот эти ненавидимые ими российские олигархи, пропагандисты, они все хотят уехать или в Австралию, или в Новую Зеландию, или хотя бы в Европу, и вот мы их туда не пустим, и они исправятся, да, потому что у них у самих жизнь в России ужасная. Вот. Ну, еще, если говорить о том, как мелкие эти люди, по-детски мелкие, да, тут вот история с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, да, значит, взрослые люди, китайская газета Хуанчжоу Шибао пишет, что это на самом деле очень опасный процесс, который создает новый конфликтный потенциал между Россией и НАТО. А вот, значит, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет об удачном, как ей кажется, выражении бывшего финского президента Саули Ниинистё. Он, вы знаете, часто вел переговоры с Путиным. Путин, очевидно, очень симпатией относится к Финляндии, поэтому даже когда были плохие отношения с Евросоюзом, он, как правило, именно с Нейнистё, Путин пытался вести переговоры. И вот Нейнистё сейчас говорит хамскую вещь. Он говорит, если Путин хочет найти виновника, причину расширения НАТО, то пусть посмотрит в зеркало. Во-первых, это неправда, потому что переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО шли с 90-х годов. А посмотрите, западные газеты, уже в январе прошли встречи генсека НАТО с лидерами Швеции и Финляндии, где уже практически об этом говорилось как о деле решенном. Так что вот их формула, что вот если бы не началась наша спецоперация, то Швеция и Финляндия так и остались бы нейтральными, это просто неправда. Но еще, понимаете, вот этот поступок Саули Нейнистё, вот чем отличается по-настоящему великий, так сказать, деятель, да, или хотя бы крупный, от дурачка, да, от мелкого, в лучшем случае, служаки. Великий деятель, он даже с риском делает так, чтобы было хорошо, чтобы удался вот какой-то большой план. Вот у Нейнистё была возможность сохранить отношения с Путиным, да, и он был бы политиком, да. Но нет, ему надо вот отметиться, он должен вместе со всеми оскорбить Путина, да, и за это у него будет теперь спокойная жизнь. Он отвел от себя подозрения.
Но тут важно понимать, что им не Путин нужен, им нужны все русские люди. Вот даже сейчас приходит новость, это, покажите, пожалуйста, с планшета, гимнаст Иван Куляк. Его дисквалифицируют на год за демонстрацию буквы Z на форме во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе. В пресс-релизе говорится, что спортсмен нарушил устав, дисциплинарный кодекс этики, кодекс поведения и технический регламент организации. 20-летний россиянин обязан вернуть призовые в размере 500 швейцарских франков и возместить ущерб, судебные издержки 2000 швейцарских франков и вернуть завоеванную им на соревнованиях в Дохе бронзовую медаль.
Ну, это еще одно проявление вот нынешнего западного общества, как любое тоталитарное общество, в нем любое.
Это просто вопрос, что вы там говорили о Евровидении, да? Это вам не Евровидение, мягко скажем.
Видите, все политизировано. Ты поешь попсовые песенки? Нет, ты не просто поешь попсовые песенки. Ты поешь их или за Путина, или вместе с нами против, да? Ты занимаешься спортом? Нет, ты не просто занимаешься спортом. Ты или занимаешься спортом за правильных людей, или ты занимаешься спортом за зло. Но это, опять же, детское, в плохом смысле, инфантильное поведение. То есть вот эта травля Путина и травля России, обычно самые лучшие люди на Западе оставшиеся, они говорят как? Мы не против России, мы против Путина. Mm-hmm. Ну, даже если вы против Путина, посмотрите, как вы себя ведете. Вы же его травите стаей, да? Вот, нормальный ребенок, он весь нацелен на любовь, весь нацелен на приятие папы, мамы, окружающих. Но педагоги знают, что если ребенок попадает в плохую среду, где одного, как правило, слабого травят шобой, да, кодлой, то дети в это включаются, потому что они невинные, они как бы пришли только что из вечности, и раз все так поступают, то, наверное, и я тоже так буду поступать. Вот на Западе сейчас период какого-то злого инфантилизма, то есть то, что они сейчас делают и с Россией, и с ее президентом, это именно попытка травить кодлой, да, кого-то. Вот. Но я думаю, что как мы с вами взрослые люди, знаем, что все это плохо кончается. Да? Кстати, если бы они были взрослыми, они хотя бы это скрывали. Да? Но вот это, санкции против бабушки Алины Кабаевой.
Нет, значит, вот это вот, конечно, история с культурой отмены. Это же такой школьный детский бойкот элементарно. Абсолютно. Они же проживают, именно... даже несмотря там, на свою историю там, и Европу, и всего... Они проживают какой-то там подростковый период, как будто они только образовались. И как нации, и как государство. У нас буквально одна минута.
Ну, дело в том, что идет какая-то действительно культура отмены в знаний, просто человеческих знаний. И когда Украина в это влезает, то она практически становится такой же глупой, да, несмотря на свою историю. Ну вот сейчас у них идет вовсю фильм с неким Олегом Загородним, жарится о гомосексуальных отношениях в советской армии в 70-е годы. Фильм двухлетней давности, который пытались показать на московском фестивале. И вот сейчас Frankfurter Allgemeine Zeitung подает это как величайшее достижение, значит, нашего, не нашего, а украинского
кинематографа. Дмитрий, но какие же они безумные они, извращенцы. Пусть в этом варятся и захлебнутся и утонут. У нас время, увы, подходит. Дмитрий Бабич был с нами на связи. Обозреватель портала РИА Новости и на СМИ. Это было «Время Голованова», телеграм-канал «Голованов».
Полный контакт.
Дмитрий Ставьев в нашей студии. Доброе утро, дорогие друзья. Подпишитесь на телеграм-канал. Профессор смотрит в мир. Теперь сложно его называть анонимным, учитывая, что Дмитрий у нас ого-го, какая величина. И при этом говорю без всякой иронии. Дмитрий, а вы сейчас преподаете еще?
Еще преподаю, да. Но я завершаю свою, так сказать, преподавательскую деятельность в Высшей школе экономики, но пока там мне надо довести дипломников, поэтому...
А почему вы завершаете свою деятельность в Высшей школе экономики?
Ну, потому что довольно тяжело быть длительное время абсолютным изгоем. Ну и я просто снял свою кандидатуру с выборов. Ну, у нас такая процедура, есть процедура голосования по выборам профессорско-преподавательского состава. Я посчитал свои шансы быть избранным, посчитал свои перспективы и решил, что, ну, наверное, я поищу себе что-нибудь еще.
А вы хотите преподавать?
Ну, у меня есть другие преподавательские обязательства, и, безусловно, мне интересна преподавательская деятельность и исследовательская деятельность. Ну, я попытаюсь реализовать свой не очень большой, прямо скажем, я себя ученым не считаю, научно-исследовательский потенциал в каком-то другом месте. Если уж руководство моего подразделения не УШЕ, я как бы, ну, мне тут, извините, вот я тоже, вы уж подняли. Там, когда меня либеральная общественность в одной соцсети мочила, так вот, от души, там в эту дискуссию пришла одна вельможная дама, жена одного крупного общественного деятеля российского, такого спикера олигархов. Он периодически встречается с Владимиром Владимировичем Путиным и просит у него денег для олигархов, потому что, ну, не хватает на обновление яхты. Какой же ты олигарх, если у тебя яхта предыдущего сезона, правда?
Конечно, но это не модно.
Да, но это нищеброд, а не олигарх. И написала там замечательную фразу. А чего вы на него напали-то, на Евстафьева? Он работает забором. Он работает забором, который мы показываем всем и говорим, вот у нас и Евстафьев есть. А за ним мы своими либеральными делами занимаемся. Я тут думал, я работал профессором, а выяснилось, что я работал забором. Ну, собственно, я решил забором и не работать. Я надеюсь, я на ваш вопрос ответил.
Нет, потому что тогда у меня вопрос, а чем же занимается Высшая школа экономики? То есть я-то думаю, что ректору надо присмотреться к тому хозяйству, которое он год уже, да, как унаследовал. Видно, Ну, год пока... уже, да, новый ректор?
Ну, да, год. Скоро будет год. Но я не хотел бы комментировать ни нового ректора.
Нет, я и не
Ни его команду. Я с ними не общаюсь. Они со мной... Они вряд ли знают о моем существовании, если честно. Так? Поэтому, ну, у них, наверное, свои какие-то дела. Но...
Просто меня смущает тенденция. Вот вчера Сергей Сергеевич Карнаухов рассказывал, как в таком уважаемом заведении, которое возглавляет господин Мао, а его просто взяли и выжили за его патриотические взгляды. Теперь выясняется, что вы работаете в Высшей школе экономики забором. При этом, ну, в общем, без комментариев оставлю все остальное. Как-то удивительно. Удивительно. То есть такое ощущение, что у нас пятая колонна каким-то образом, помимо воли ректоров, заходит и правит в ряде учреждений, которые играют, ну, ключевую роль в российской системе высшего образования?
Ну, это, наверное, вопрос не только к ректорам, но и к тем, кто их назначает, и к тем, кто курирует их должность. Вопрос заключается в том, что, к сожалению, в последние годы высшее образование, во-первых, оно стало коммерческим, оно стало не про образование, не про создание нового человека, если хотите, нового специалиста, оно становилось больше и больше про деньги, это раз. А во-вторых, вы понимаете, в чем проблема? Это тусовка. Я для этой тусовки, да и как тем более Сергей Сергеевич Корнаухов, да, я еще раньше вам напомню одну замечательную историю про Олега Матвеевича, ныне депутата Государственной Думы. Мы для этой тусовки чужие. Это и для этой тусовки не имеет никакого значения ни научные достижения. Вот у меня за прошлый год, 2011, 15 ваковских статей.
2021.
Вы думаете, это кого-то заинтересовало?
Нет.
Вне УФШЭ? Ну, естественно. Так? Вот. Не говоря уже про...
То есть в нашей стране, как обычно, приятно быть либерастом за госсчет, потому что все эти учреждения существуют в основном за бюджетные деньги, но не дай бог быть патриотом.
Нет, ну патриоты в научной среде вообще долго не живут. Я то единственное, что должен сказать, что я вот прожил в ней уже 9 лет, и в общем, как утверждают некоторые люди, это рекорд для человека с моими взглядами. Но еще наши в городе есть, еще их, как говорится, не довывели. Но действительно, с чем я должен согласиться, что процесс изгнания людей с прогосударственными, прогосударственническими, пропрезидентскими взглядами из научно-исследовательских заведений, конечно, в последние полтора года ускорился и приобрел, ну, честно скажем, совершенно неприличные формы. Я, как говорится, я никого не обвиняю, я ушел, как говорится, сам, по обоюдному согласию со своим руководством, что называется, вот, но в действительности есть и более серьезные формы. А я скажу вам, меня очень поразило в свое время, когда люди, принимавшие очень непосредственное участие в событиях 2019 года лета. Помните попытки мятежа в Москве?
Конечно.
И вот я думаю, что на них кто-то обратит внимание. Нет. А они пошли все вверх.
Все как кто-то, по опыту и 2011-2012 года.
Да, кто-то получил магистратуру, кто-то стал профессором, кто-то
все
стал
как обычно
помощником ректора.
Попытались и вот это... врагов и предателей купить.
Купить, приблизить и так далее. Но, ну что ж, ну слушайте, я же давно живу в России. Поэтому здесь, к сожалению, остается только защищать свою честь, совесть и ум. Вот и все.
Не нравится мне это все, сильно не нравится. Я думаю, что я хотел бы услышать все-таки позицию ректора. Но я понимаю, что он не может вникать во все нюансы. И, может быть, об этой истории он узнал только из нашего эфира. Но мне кажется, это такие знаковые вещи. То есть надо внимательно присматриваться ко всему происходящему на всех уровнях. Если говорить, немножко отвлечься на другую тему, на чем вы обратили внимание? Что ваш пытливый мозг анализировал?
А две вещи я хотел бы сказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, вы тут эту фоточку запостили с прогоном пленных немецких через Москву. Там в укрпабликах истерика сейчас идет. Так что поздравляю. Попали в точку прям вот на убой. Угу. Так? А вот, там прям вот совсем, значит, там крики сейчас идут, я не такая, я жду трамвая, ну и так далее.
Это вот это, что ли?
А, ну да, да, ну да, ну да.
Солдаты группы «Центр» выполняют поставленную перед ними задачу и продолжают сковывать силы исправительно-трудовых колоний СССР. А что не понравилось?
Если кратко, то все. Вот, значит, ну там идет крик, что мы не такие, мы будем стоять до последнего и так далее. Ну давай посмотрим. Вторая вещь, которая... Ну, это даже не первая, это просто заметка на полях. Второй момент, который я бы обратил внимание. Слушайте, вот по поводу сдачи Азова. Я вам так скажу. Я вот это все почитал. какое же количество у нас вдруг обнаружилось кровожадных патриотов. Расстрелять прям сразу.
Я надеюсь, они все на фронте уже?
Да.
То есть, я надеюсь, они оттуда пишут?
Тут же, да, вот прям, значит, вот все порвать. Вот интересно. А почти все из этих, и точно все из наиболее кровожадных патриотов месяц назад истерили по поводу того, что Владимир Владимирович Путин мудрейшим решением отменил штурм. Мудрейшее было решение. Потому что именно оно превратило вот этих героев, которые не вмирают, вот этих викингов, вот в это гниющее стадо. Вот я сейчас, кстати, тоже почитываю всякие укрпаблики, а вы знаете, а там даже попыток, ну, конечно, делают попыток из них героев делать, так? Но это как-то все вот совсем тухло. Вот прям совсем тухло. Вот. А вот как тогда наши патриоты орали? Зрада! Предать, значит, это все, значит, выведут втихую, там, что-то там. И вот сейчас они все кричат растерзать и так далее. Неделю назад на нашей с вами памяти, и вы это поднимали вопрос на своей телепрограмме, была дикий крик по поводу сражения в одной из переправ, который, напомним, закончился нашим успехом, несмотря на все потери и все сложности. Что мы там выслушали? Министерство обороны разогнать, руководство плохое, революцию, всех смести, предатель. Это на 50% те же люди. Это на 50% те же люди. Только что, 4 дня назад, 5 вру, несколько людей, профессиональных, как бы, постили укра, ну, как бы, распространяли съемку украинской стороны, разгрому украинской переправы, как разгром нашей переправы. И опять вот эти вот турбопатриоты орали и так далее и тому подобное. Ну, елки-палки. Ну, до каких пор у нас признаком патриотизма становится кровожадность? Признаком патриотизма, на мой взгляд, должен становиться ум. Как это использовать умно? Как использовать вот этих вот опустившихся людей? Кстати, замечу, очень интересный момент. У Дмитрия Стешина было в репортаже. Они считают, что они проигравшие, но не считают себя побежденными. И я думаю, что это так и есть. А нам нужно сделать так, чтобы они считали себя побежденными. И чтобы украинское общество поняло, что это путь никуда. Что тот путь бесконечных виртуальных перемог имени Зеленского и Арестовича, это путь, ну, даже не в тупик, это путь в глубочайшую яму. Так я вам больше скажу. Это же самое, почти это же самое, генерация турбопатриотов вчера, вот ровно вчера, вот сдается Азов и ВСУшники, которые там были, в огромных количествах. В огромном, но это видно, я не нахожусь там, но это видно по видеоматериалу. Начинают кричать о том, что, ну, а это все неправда, всех отпустили, этих отпустили, тех отпустили. Слушайте, вот до какой стадии патриотизма, в кавычках, надо дойти, чтобы тиражировать фейки, которые нам подбрасывают с украинской стороны. Да какой? Это каким же отсутствием ума нужно обладать? Ну, тебе может много чего не нравится, мне тоже много чего не нравится, но ты хотя бы смиряй, если ты реально патриот. И второй момент, который я хочу сказать. По поводу там обменов, менять, не менять. Ну, во-первых, военных преступников менять нельзя. И, кстати говоря, я был дико удивлен, услышав сообщение, что Азов признают военными преступниками запрещенной в России организации. Ёлки-палки, меня было жутко удивлено, что это еще не сделано. Так? Нам вообще нужно посмотреть на наше
Но
законодательство.
У каждого такого рода прохлопа есть фамилия, имя, отчество.
Именно
вот
так.
Я хочу понять, когда подавали документы, какой умник в каких погонах, в какой инстанции писал отказное?
Да. Но вообще нам надо посмотреть с учетом новых реалий на законодательство военных преступлений. Так? Потому что дело же не только в Азове. Да, в Азов это, Азов это одище из Адов. Это люди, перешедшие грань добра и зла. Здесь мы даже это обсуждать не будем. Не в этом дело. А дело в другом. Вот смотрите, история в Рубежном. 50 тонн взрывчатки, заложенная, усиленная селитрой. Это подготовка колоссального по своим масштабам террористического акта, который снес не только Рубежное, а еще близлежащие поселки. Это терроризм масштабов невиданных. Это уровень 11 сентября 2001 года. Но там же нет никакого Азова. Так? Там есть якобы обычные ВСУ, американские специалисты, которые были ликвидированы нашими войсками. Так? Там, вероятнее всего, были гражданские украинские специалисты, которые это все транспортировали. Они что же, не военные преступники? Поэтому не надо зацикливаться на Азове. Это более широкий вопрос. Вообще, обмены в таких ситуациях важны, нужны и так далее. Я вот сейчас скажу вещь, может быть, на меня обидятся, может быть, нет, на меня все время обижаются. Так, ну пусть обижаются дальше. Четыре категории лиц, не подлежащих обмену ни при каких условиях. Первое. Это лица, в отношении которых имеются убедительные свидетельства о причастности к военным преступлениям или подозрения в этом. С ногой, без ноги, да хоть пол головы у тебя нет. Будешь сидеть на следствии. Второе. Это иностранные граждане. Сейчас какие-то волонтеры появились. Мы не ЧВКшники, мы волонтеры. Ух ты, интересно. А чем же ты там волонтерил-то в прифронтовой зоне? Сидим до конца боевых действий, ведем, выясняем, кто, что и так далее. Ни один иностранный гражданин или лицо со вторым гражданством на обмен не идет. Третье. Это ключевые военные специальности. Я считаю, что ни один украинский артиллерист на обмен выдвигаться не должен. Выявлять и до конца войны снайперов, операторов, беспилотников. И я бы еще туда добавил штабных. И четвертый. На обмен не выдвигаются врачи и медицинские работники. У нас много пленных. И не надо отвлекать силы нашей медслужбы на обслуживание этих пленных. Украинских пленных должны лечить украинские врачи, тем более, чтобы потом не было подозрений в том, что их не так лечили. Сами же выучили, сами же лечим. Вот. И еще вот я одну вещь скажу. Мне очень не нравится употребление нами, в том числе у военкоров, вот этого обменного фонда. Для нас они пленные. Обменный фонд – это вот у нашей противостоящей стороны, противостоящей нам стороны. Вот там действительно обменный фонд, там хватает гражданских. Там, кстати, полно-то под видом пленных нам меняют гражданских, моряков, водителей фур, случайных людей. Вот у них обменный фонд, а мы берем пленных и соблюдаем по этому поводу все положенные, даже кое-какие неположенные, как бы это сказать, конвенции и так далее. Вот это принципиально. И последнее, что я хотел бы сказать. Что меня волнует и что меня больше всего сейчас тревожит. Вот меня больше всего тревожит то, что вот это вот, в общем, достаточно глубоко вырожденческая европейская элита в условиях, когда методы косвенного вовлечения, помощи военной, финансирования и так далее, посылки ЧВКшников, они не сыграют решающей роли. К сожалению, может, и я это не исключу, где-то летом пойти, может быть, даже не в формате НАТО, но может быть и в формате НАТО, на прямую военную интервенцию на Украине и не только на Украине, на создание нам прямой военной угрозы. Потому что вот я гляжу на их кризис жанра и на их подходы к тому, что они делают. Экономических рычагов давления на нас у них почти не осталось. Более того, они ради собственного спасения и выживания делают шаги назад. Политических инструментов становится все меньше и меньше. И мы на это давление не поддаемся, это очевидно. Вопрос в том, что остановиться они все равно не могут. Вот я смотрю на Борреля, я смотрю на Шольца. Вот. Единственный, кто еще может остановиться, это Макрон, но думаю, что это тоже временно. Поэтому нам в голове надо иметь перспективу, скажем, нарастающей вероятности военного столкновения непосредственно с Европой, не с США, а вот с Европой и Великобританией. Вот это, к сожалению...
Ну, просчитывать вот надо точно. Просчитывать надо абсолютно точно. Спасибо большое, дорогой профессор. Дмитрий Астафьев, телеграм-канал «Профессор смотрит в мир». Подпишитесь, пожалуйста, как на Дмитрия, так и телеграм-канал «Соловьев». У нас Дмитрий Дробницкий будет после новостей и времени Голованова. Сейчас нас смотрит 25 452 человека только в телеграм-трансляции. Спрашивают, собираем ли мы от имени «Соловьев Лайв» деньги на Ютьюбе. Это было бы довольно странно, учитывая, что нас на Ютьюбе нет. Так что, скорее всего, это обычные укражулики. Не поддавайтесь на обмены. Если мы будем на что-то собирать, вы уж, наверное, услышите это от меня. Погода. Так, ну, холодно сегодня опять. Я так посмотрю внимательно. Холодно?
Да, доброе утро еще раз. Владимир Анатольевич, прохладно довольно-таки, хотя все равно солнце делает свое дело, и столбики термометров растут, и сейчас показывают 11,7 градуса. Это, конечно, намного ниже, чем положено по норме. Напомню, что норма для мая плюс 18 с небольшим хвостиком. Но, тем не менее, в течение дня метеорологические условия в столичном регионе будут определяться в восточной периферии скандинавского антициклона, центр которого смещается в район Польши и Германии. Ну и, соответственно, будет облачно с прояснениями, обойдется без существенных осадков. Ветер северных румбов плотный 4,9 метра в секунду. Порывистый даже сейчас ощущается. При этом температура повысится до плюс 13-15 в Москве и по области это плюс 11 плюс 16 градусов. Атмосферное давление при этом будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды на четверг, то в ночь слабое влияние гребня сохранится, поэтому будет облачно с прояснениями без осадков. В Москве плюс 6-8, по области плюс 3-плюс 8. Но завтра днем подойдет холодный атмосферный фронт, поэтому будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер северо-западных румбов тоже 4,9 метра в секунду порывистый. И температура воздуха пока не превысит плюс 12-14 в Москве и по области плюс 10, плюс 15 градусов. Атмосферное давление подрастет и составит 749 миллиметров ртутного столба. Так что одеваемся потеплее, пока что хорошего весеннего такого тепла не видно, ну где-то скорее всего, оно забрежет где-то дней через 5, через 6, когда днем воздух начнет прогреваться до плюс 15-20. К этой минуте у меня.
С нами на связи военный корреспондент Соловьев Лайв Сергей Макаренко. Переходите, подписывайтесь. Макаренко Донецк, телеграм-канал. Сергей, по сдаче в плен азовцев, что знаете, что известно?
На данный момент известно о том, что из территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где находились заблокированы, по разным данным, несколько тысяч украинских военных, большая часть уже сдалась в плен. Часть из них была ранена, им потребовалась госпитализация для оказания медицинской помощи. А часть были этапированы с территории комбината на территорию следственного изолятора. И как шутят в сетях, Азов взял штурмом следственный изолятор Янакиева.
Что про них говорят? Что про них известно? Вот про тех, кто сдался в плен.
Это те самые националисты, о которых мы слышали уже миллион страшнейших просто историй. О том, как они издевались над мирными жителями в Мариуполе. О том, как они выгоняли их из квартиры, организовывали в этих жилищах огневые точки. Собственно говоря, это виновники вот той картины, которую вы наблюдали из Мариуполя все это время. Разрушенные, сожженные дотла дома. Это только потому, что эти украинские военные выбрали тактику и прикрываться гражданским населением как живым щитом. Собственно говоря, это военные преступники, и что их ждет, справедливый суд и, надеюсь, строгое наказание.
Что говорят сами люди в Донбассе про них?
Ну, здесь в целом это хорошая, позитивная новость, что наконец-то вопрос с Мариуполем, ну, я думаю, если не сегодня, то в самые ближайшие дни уже. То есть это очевидно, что он уже решен, да, фактически. Но только нужно прям, чтобы было официальное заявление и так далее. Но я полагаю, что это будет в самые ближайшие дни. И это не может не восприниматься, новость это не может не восприниматься никак иначе, потому что все прекрасно понимают, что как только там наши военные освободятся, как только российским воздушно-космическим силам не придется больше бомбардировать Азовсталь, все эти силы будут брошены на более приоритетное направление. Авдеевка и Луганская Народная Республика.
С ними, с азовцами, удалось пообщаться, понять что-то вообще про них? Потому что вышли-то они такие чистенькие, довольные, упитанные.
Ну, это выходили чистенькие, довольненькие, те, которые не раненые, а те, которых видел я, они не говорят. Они в крайне плачевном состоянии. И ну, остается только надеяться, что медицина справится, и они доживут до суда. Потому что ну, там не то, чтобы говорить, там очень тяжелые травмы у людей. Большинство из них с травматическими ампутациями конечностей. Представьте, они находились там в этих подземельях. Это сырость, пыль. Какая-то, на каком уровне там медицина, то есть какую помощь он там получил сразу после ранения, сколько он там пролежал, если это несколько дней, то это уже, ну, сами понимаете, это тяжелейшее состояние. Им явно не для общения с прессой, не до общения, простите.
А по происходящему, если мы уже отойдем от Азовстали, это Авдеевка, вот это Авдеевский котел, Авдеевское направление. Что там происходит?
Идут бои, я не знаю, берет ли микрофон с наушников звук, но канонада не прекращается практически никогда. Бывает там 15-20 минут затишье и снова стрельба. Это Авдеевка, это главная угроза Донецку. Именно с этого направления город обстреливается уже 8 лет. 8 лет в результате этих ударов гибнут люди. Сейчас на Авдеевском направлении, вот последние несколько сюжетов, которые мы сделали из Донецка, были как раз вот вокруг этого так называемого Авдеевского котла. И хочу подчеркнуть, что окружение, вот, ну, многие почему-то представляют себе, что окружение, это все солдаты взялись за ручки, такой как бы кружок организовали вокруг города, и все, вот это окружение. Нет. Есть целый комплекс мероприятий, по которым можно утверждать, что украинская группировка уже достаточно серьезные проблемы с поставками боеприпасов, с ротацией своих подразделений, с эвакуацией раненых именно вот из Авдеевки. Но до того, как запечатать этот котел уже, чтобы прям решать вопрос более радикально и оперативно, ну еще нужно взять несколько рубежей. Вот последний раз мы выезжали на позиции легендарного штурмового батальона «Сомали», и его командир Бойкот сказал, что очень тяжело, но продвижение есть, оно есть по всем направлениям в зоне его ответственности, и до того, как Авдеевка будет окружена, ему осталось взять еще несколько рубежей.
А по настроению бойцов, как они себя чувствуют, что говорят?
Знаете, когда 8... Ну, не 8 лет, конечно, а сколько Минские соглашения, вот это, все это Вазилово было, пока и ни наступлений нету, обстрелы есть, и нет разрешения на открытие ответного огня. Пацаны гибли все это время. Сколько это? Лет 5 продолжалось. А сейчас им дали проявить все свои амбиции в полный рост, как говорится. Бей врага, чем попало. Как в песне, да? Вот. Это не может не восприниматься никак двусмысленно. То есть понятно, что гражданские здесь в городе уже устали от всего этого. 8 лет это чересчур, этот матч. А военные уже понимают, что финал этой битвы, он близок.
Сергей, я благодарю, что вы подключились. Сергей Макаренко, телеграм-канал Макаренко Донецк. А вот по ребятам, мы же сейчас говорили, это из материалов Сергея Макаренко с фронта. Это общение с ребятами из пятнашки.
Обороны Российской Федерации Сергей Шойгу планировал построить 3 города в тайге.
Ну, я такое слышал.
И ты вот предлагаешь, половину...
У меня есть план.
Да, давай. Да. Подробнее выкладывай.
Всем пленным, всем. Офицеры, рядовые. По 25 лет тюрьмы. Все. Не надо их там расстреливать. Мы гуманная страна. И все. И пускай отрабатывают, строят города. Вот, все. Бесплатно, экономика. Ну, за еду и там что, кормить их, конечно. По Женевской конвенции. Горячая еда, чтобы была, и все остальное.
То есть у тебя ненависти нет к противнику?
Нету на данный момент.
Вот такие настроения, такая экономика. Было время Голованова, телеграм-канал Голованов, а теперь Владимир Соловьев.
И к нам присоединяется Дмитрий Дробницкий, которого с таким интересом и уважением цитировал Михаил Хазин. Дим, привет.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, пугайте.
Нет, ну а чего пугать? Зачем пугать? Все идет. Да это как, знаете, я вот несколько раз уже повторял. Вот китайцы нам советовали не жить в эпоху перемен. А мы не послушались, как бы. Поэтому.
А у нас типа был выбор, да?
Но! Можно сказать, что был, как в том анекдоте, и вы говорите. Вот. Ну, я расскажу немножко, наверное, для затравочки, внутриамериканские новости. Америку просто разрывает от республиканских праймерис. Казалось бы, очень далекое дело, потому что праймерис даже не президентский. Это праймерис перед выборами в Конгресс, промежуточные выборы, в том числе будут избираться губернаторы там и так далее. И даже республиканский старый истеблишмент задрожал сначала в Огайо, вот недавно, когда там проходили праймерис, потом очень долго дрожал в Пенсильвании, потому что экс-президент Дональд Трамп начал просто жестко продвигать своих людей. Многие из них вообще, так сказать, новички в политике, такие вообще ребята от Сахи, вот, которые двигаются в политику, и их объединяет несколько вещей, но вот для нас, наверное, интересно будет как бы две всего-навсего вещи. Да? Первое – это то, что они все с крайним сомнением, с крайним скепсисом относятся, но это я так мягко говорю, к результатам выборов президентских 2020 года. Вот. Казалось бы, там либеральные медиа и все запихали, затолкали социальные сети, всех забанили, называют их denials, то есть как бы отрицатели. Вот. Но тем не менее, все равно как бы эта тема всплывает и всплывает.
Дим, прости, пожалуйста, тут, конечно, пишут из Германии. Да. Уважаемый Владимир Дович, есть ли возможность каждый день в течение вашего стрима регулярно напоминать зрителям, что реквизиты счетов, находящиеся на экране по сбору денег для нашей армии, являются происками укражуликов. Люди, очень желая помочь нашей армии, отправляют деньги на ложные счета, и тоже чуть не попало в эту ловушку. Сообщил.
Да, всегда найдутся люди, конечно. Вот, ну, во-первых, так сказать, да, вот они с крайним скепсисом относятся ко всему тому, что происходило в 2020 году, а во-вторых, эти люди не стесняются, в общем, повторять вслед за там популярным ведущим Такером Карлсоном. Слушайте, вот даже не Украина, а вот все, что там происходит в Европе у вас там, вот это ваше НАТО, вот это ваше расширение НАТО, вот эти ваши все эти дела. Но реально же опять доллары эмиссионные вы будете туда закачивать. Вот. Но это те, кто пограмотнее, те говорят эмиссионные доллары. А так-то говорят, что, ну, слушайте, ну, ясно же, что деньги налогоплательщиков вы туда, наши денежки. Это наши денежки, а вы их туда отправляете. Вы должны были тратить на наше благосостояние, а тратите непонятно на что. Вот эти знаменитые всякие карикатуры там появились, так сказать, где там Зеленского кормят из бутылочки Нэнси Пелоси, так сказать, 40-миллиардная бутылка, а в Соединенных Штатах пропала бэйби-формула, вот это вот, так сказать, питание. Ну, там, кстати, вряд ли это пропало, конечно, из-за помощи Украины, вот, но тоже интересное как бы, явление. Ну, так вот. Вот это вот две ярких таких черты, которые характеризуют всех кандидатов. Ну, помимо того, что они, конечно, беззаветные приверженцы все трампизма, даже не столько, что называется, они любят лично Трампа, вот, сколько они абсолютно разделяют всю ту повестку, которую он, во всяком случае, внутренней политике, как бы он, так сказать, он проводил. И это был очень серьезный удар в Огайо, когда, так сказать, Джеймс Дэвид Венс такой, или Джи Ди Венс, так его, так сказать, коротко на американский манер, значит, его называют, человек, предприниматель, который вообще от сахи пришел вот, в политику, просто от сахи. Вот кто-то из коллег по Вестям ФМ, так сказать, сказал, что это такой американский ватник. Вот мне это очень понравилось. Он
сильно смешно.
Да, глубинный такой американец такой. Вот он такой вот пришел. Но, тем не менее, значит, вот пришел, значит, соответственно, в политику, и он очень...
То есть он реднак или хиллбилли? То есть они как его определяют?
Ну, они его никак не определяют. Они его определяют как ультраправого белого националиста, сторонника Трампа, отрицателя результатов выборов. Это вот в прессе, да, как бы. То есть, на самом деле, у них там уже не осталось вот этих всех реднек. Это что-то как-то слишком уж для них. Вот это.
То есть, вот, как они раньше говорили, такой... white male chauvinistic pig.
Да, вот этого, да, вот. Точно. Да.
Ужас.
Белый мужчина, шовинистическая свинья. Ну вот, это же, ну, так сказать, такая вот вещь. И, конечно, такого рода люди... Ну, он очень жесткие вещи, на самом деле, говорил. В том числе он говорил достаточно жесткие вещи и по поводу того, что, так сказать, с Украиной, потому что он говорил, что на самом деле вот все вот то, что вы делаете сейчас, вы поощряете насилие как за пределами Соединенных Штатов, и вы также поощряете насилие внутри Соединенных Штатов. То есть за пределами Соединенных Штатов ведете очередную какую-то там войну внешнюю, там не хватало нам Афганистана и Ирака. Вот, а внутри, ну что, слушайте, вы заботитесь о границе Украины, вот якобы она священна для вас. А наша южная граница как бы для вас не священна совсем. Слушайте, а у нас тут вообще говоря, так сказать, опиоидная эпидемия, это никуда не делось, люди мрут от передоза. Причем, если раньше там при Трампе, так сказать, хотя бы начали нащупывать, что называется, вот эти вот пути, вот эти вот, да, как бы этих всех мулов, которые перемещали фентанил, это страшный синтетический наркотик, так сказать, на самом деле, там передоз с первого раза может случиться, просто потому что он очень сильный. Вот, то сейчас вообще непонятно, какими путями он поступает, учитывая, что бесконтрольно мигранты перемещаются через южную границу фактически, там получается довольно кислая ситуация, потому что с собой сколько они приносят наркотиков, уже никто не знает.
При этом, заметьте, легализация вот такая... марихуаны не помогла сбить вал тяжелых наркотиков.
А это никогда так не бывает. Это
естественно,
так
просто помогает. Пытались же под этой типа личины протащить легализацию
марихуаны. Да. Одно из, так сказать, вот всех этих легалайзеров, одно из аргументов легалайзеров всегда было то, вы разрешите типа травку, да, как бы и люди не перейдут на герыч. Ну, я такой же русским языком. Все это ерунда полная. Потому что, ну, во-первых, есть разные сегменты потребления наркотиков, это раз. Вот, и разные степени вот этой, так сказать, наркомании. А во-вторых, никогда никакой легалайз, чего бы то ни было, не снижал, так сказать, вот это.
Никогда.
Потому что это страшный, вот, так сказать, убийственный бизнес, торговля смертью. Ну вот, любопытно же, да, сейчас я так отвлекусь. Смотрите, раз уж мы про это заговорили. Это здорово. Значит, американскую баскетболистку, ну как, вроде как, слухи ходили, собираются обменять на Бута, да? Ну, после того, как Ярошенко удалось вытащить.
Да.
Я, кстати, имел возможность пожать ему руку, так сказать, вот он там с дочерью приходил на эфир, телеканал там, ну, к нашим коллегам, так сказать, из Минобороны. Ну, в общем, короче говоря...
Он был у меня на эфире. На Соловьев Лайф он был, да. Потрясающий человек.
Да, да, что-то я пропустил. Да,
я вообще, видел его жену и дочь. Вообще, ну, да. Ребят, конечно, что они пережили, это, конечно, ну, отдельная тема. Да.
Ну вот, дай им Бог. Так вот, сейчас собираются по похожей схинять вот эту американскую, так сказать, баскетболистку, которая Гашек сюда привезла. Гашек привезла сюда, да? Обменять на Бута. Так вот, она... Значит, соответственно, спортсменка NBA, а он, оказывается, торговец смертью.
Не, ну, ну слушай, вот как бы, вот. Давай все-таки будем объективны. Я хорошо и глубоко знаю эту историю. Она не Гашек привезла. Она привезла вот эти вейпы, то есть которых было масло содержащее. Его пересчитали на сухой остаток. И в этом проблема. То есть то, что она взяла, это ее не оправдывает, но просто если быть конкретным. То есть для личного употребления она привезла вот эти две здоровые фигни, которые курит. То есть там это разрешено, здесь это запрещено. При этом это ни в коей мере там, никого ни в чем не оправдывает. Она, кстати, и не пытается сказать, что это не так. Но она реально великая, она олимпийский чемпион, и она играла у нас же за УГМК. Она поэтому приехала, она много лет играет за УГМК.
У нас любят покупать иностранцев. Да, любили, во всяком случае, покупать.
Ну, когда это было возможно,
да. Спортсменов. Да, я так думаю, что в какой-то момент это снова станет проблемой для.
То есть ей, кстати, и не инкриминирует наркоторговлю. То есть это, там все понимают, что это она для своих нужд, если так можно сказать.
Вот, ну, в общем, короче...
Сути не меняет. Я скажу короче, так, короче, если ее обменяют на Буту, я буду только счастлив.
Ну, да, возможно, что... Правда, понятное дело, что эта схема готовилась явно не под Бута, на мой взгляд, это готовилась вся тема с Ярошенко, оттачивалась технология, потому что сейчас американцам много кого придется выменивать.
Скорее вот, всего.
Они к этому готовятся, скорее всего.
Ну, просто вот, Грейнджер, она настолько значимый персонаж для американских СМИ, что сейчас все игры WNBA начинаются с того, что там за нее там требуют, то есть там сенаторы обращались. То есть она такой очень знаковый человек в американском спорте.
Ну, да, правда, как бы, так сказать, вокруг этого, значит, соответственно... Вчера упоминали Ярошенко, там же тоже очень много в медийной всякой шумихе было. Вот. Но мне кажется, что тут вопрос действительно был, как бы, так сказать, собственно говоря, не в Буте, а Бут это как бы первое, о чем все подумали. Вот. А на деле, конечно, готовили технологии. А вот, если вернуться, так сказать, к американским делам, то вот этот вот самый парень из Огайо, который, в общем, уверенно выиграл праймерис Сената, теперь будет, скорее всего, станет сенатором, так сказать, понятно, от Огайо. Следующий ход был, конечно, это Пенсильвания. И вот вчера состоялись праймерис, и там уже просто на дыбы встала не только демократическая партия, которая, так сказать, там поливала всем, чем, так сказать, всем, чем можно, так сказать, кандидатов, которые поддержал, значит, которых поддержал Трамп, ну и даже там лидеры республиканцев в Сенате, в частности, вот Митч МакКоннелл там и так далее. Потому что для них появление таких персонажей потом в Сенате будет означать, что все, что как бы эпоха их лидерства как бы закончилась. Я думаю, что тут Трамп и вообще его сторонники делают определенного рода работу над ошибками. Если по какой-то причине им позволят выиграть выборы в 2024 году, им, конечно, хочется иметь в Конгрессе не людей, которые в любой момент могут отступить, а те, которые, ну, выступают с ними единым фронтом. И, в общем, за праймерис Пенсильвании следили с очень большим вниманием. И там было очень-очень важные две фигуры. Ну, во-первых, был такой Мехмед Оз. Вот. Я не знаю, откуда такая появилась странная у него, так сказать, имя и фамилия. Вот. Выглядит конкретно как бы средний американец белый, ну, так сказать, вот, тем не менее. А он, так сказать...
А я просто еще искал, я хотел найти фотографию Бритни Грайнер, потому что это, то есть она расколотая же вся, у нее там звезды на плечах. То есть она такой персонаж. Встретишь на улице, не поймешь, что это девушка-баскетболистка. То есть подумаешь, что, в общем, на буту можно...
То, что баскетболистка, поймешь.
Да-да, на буту можно менять легко, то, что девушка не поймешь.
Вот. А, ну, так вот, и, так сказать, а второй был вообще, так сказать, такой, да, к Мастриано, человек, который с самого начала, человек, который находился в Вашингтоне, то есть как его не замели, как на него не завели дело, непонятно, потому что он находился в Вашингтоне рядом с созданием Конгресса во время событий 6 января 2021 года. И он, собственно, никогда этого не скрывал. Что, значит, соответственно, в протест. Вот его никак, так сказать, вторжение в здание в Капитолии, его как бы не удалось никак привязать, вот, ни к призывам, ни к чему. Но вот, тем не менее, человек вот с таким послужным списком, и тут уж хотели его, ну, совсем, так сказать, это, затоптать, ни в коем случае не допустить его, так сказать, его победы на праймерис, потому что да? С момента... И не получилось. И он кандидат в губернатор. Причем на праймерис он вынес всех практически в одну калитку. Праймерис участвовало несколько человек, вот, то есть там в Сенат что-то более 9 человек, тут более 5, в общем, отрыв от следующего кандидата больше 24%. То есть это такая очень уверенная победа этого самого
Мастриано. Да не то слово.
И, да, и это еще, кстати, означает вот что на самом деле, что в 24-м году, это ведь как бы такая важная вещь, если только, конечно, демократы не примут вот этого самого как бы, реформу электоральную, это очень такая как бы любопытная.
Дима, они разве могут вот, еще успеть?
Могут, конечно. Но кукиш, они могут успеть. Они, если напрягутся, могут успеть. Вот они приходят осенью, все бросают, не занимаются там перевыборами своими, никуда не уезжают, у них есть кворум.
То есть, они, берут, то есть до ноябрьских они могут успеть, да, протащить?
Да, теоретически да. Для этого требуется, так сказать, на самом деле, ну, там же есть определенного рода запрет. Дело все в том, что есть два сенатора-демократа, Джо Манчин
которых и не Кирстен удается Синема, сломать, да.
Да, ну потому что их держат за, так сказать, ну за какое место мы не будем говорить в эфире уважаемого канала. Но
за кошелек.
Их очень крепко держат. За кошелек там, за много чего, держат за семейные связи, держат большая цифра. Это просто вот как бы их люди, видимо, что-то себе выторговывая при этом. Причем там явное, так сказать, нежелание главы администрации, вот, так сказать, Рональда Кляйна, хоть что-то делать с этими сенаторами. Хотя, когда надо, он с Конгрессом работает идеально. Но он старый лоббист, он знает, как найти лазить, так сказать, путь каждому человеку. Вот. И если они их сломят, то они сломают правила Сената о 60 голосах. Они примут большим, простым большинством с участием вице-президента Камалы Харрис, которая может голосовать, когда расколот Сенат напополам. И они примут электоральную реформу. И вот тогда выборы, там много чего в этой реформе интересного и забавного. Если бы подобную реформу проводили у нас, но нас бы сказали, что у нас наступает там не 37-й год, а я не знаю, что эпоха Ивана Грозного, там, которого монгольское нашествие, я уж не знаю, что тогда сказать.
Но сомнений нет.
Эта реформа, конечно, катастрофическая.
Но я не думаю, что они все-таки на это отважатся, потому что это может довести до гражданской войны. То есть это... Войны, кстати, вспыхивали по похожим обстоятельствам. Чуть не вспыхивали, скажем так.
Да, да, но на самом деле это вне этого им придется тогда... У меня есть такое сильное ощущение, что они в таком случае вынуждены будут просто действовать как в 2020 году, а значит накидывать. А накидывать там сейчас будет очень сложно.
Есть пределы, да.
Да, во-первых, есть пределы, а во-вторых, уже известны технологии, как накидывали. Вот этот знаменитый фильм, который Трамп распространил, значит, такого, он там, его режиссер, так сказать, такой американец индийского происхождения, он называется «2000 мулов», где он конкретно с геолокациями, он купил геолокации, так сказать, там нескольких там десятков тысяч человек, вычленил 2000 в 4 штатах и показал, что в двух из них совершенно точно вот эти люди, которые должны были собирать бюллетени, как это, ну, разрешено было из-за ковида, по общине, и потом относительно избирательного участка. Какая-то же никакой общины они не обходили, они ходили между штабами Демпартии, так сказать, и НКО, которые, значит, соответственно, поддерживали Байдена, и до избирательных урн. И это прям с геолокациями прям показано.
Ну, вот, естественно,
это просто эффект разорвавшейся бомбы.
Да, но ну, я что-то понятно, не видел комментарии ни Байдена, ни Белого дома на этот счет.
Вот если так и там, там, так сказать, понимаете, к уголовной деятельности Хантера Байдена тоже никаких комментариев не дается, так сказать. Как известно, это все Кремлин пропаганда.
Точно.
Вот. Да, вот, так сказать. Ну, вот мы дезинформацию, так сказать, сеем. Вот. Но там еще есть одна очень важная вещь. Дело все в том, что если бы реформу удалось принять, то тогда бы Конгресс, собственно говоря, надзирал за выборами. А так ведь выборы – дело каждого штата там, в Америке. И то, что в Пенсильвании появится вот такой, на самом деле, губернатор-трампист, а он назначает госсекретаря штата, а госсекретарь штата, так сказать, в, там, по-моему, в 48 штатах из 50 отвечает, вообще говоря, за сертификацию выборов, они, это означает, что выборы будут находиться в руках этих самых губернаторов, которых провел Трамп. А Пенсильвания, ну, это тот самый штат, который там... Ну, вот Пенсильвания еще один, и все. И Трамп был сейчас президентом. И это, конечно, очень серьезная проблема. Вот, для этих самых, для демократов. И в некотором смысле это даже проблема для старого истеблишмента демократов, потому что это вот как бы такая серьезная вещь. Ну, еще из таких забавных новостей американских, это то, что опубликовали, наконец, налоговую отчетность НКО Black Lives Matter Global Network Foundation.
Это те, вот, которые себе дома покупали на пожертвования?
Да. Там совершенно замечательная, как бы, так сказать, вещь. У них зарплаты поднебесные совершенно руководители. Все-таки девушка за личные деньги все это дело покупала. Вот. Но они получили более, значит, это только через этот фонд. Потому что там несколько есть организаций, которые поддерживают. Получили более 90 миллионов долларов. Вот. Но там 37 миллионов долларов было потрачено на гранты, недвижимость, там, консультации, там, все такое прочее. Они вложили несколько десятков миллионов долларов в ценные бумаги, то есть как бы получает еще эта организация доход якобы на будущую операционную деятельность. Вот, там есть живые деньги, там как минимум там 10-15 миллионов. В общем, активов ликвидных оценивается в 42 миллиона долларов у них сейчас на руках. За эти деньги, учитывая самоподдерживающийся характер, вообще говоря, вот этих бунтов, как показал 20-й год, можно пол Америки сжечь дотла вообще. Вот, кстати, к вопросу о гражданской войне. То есть это серьезные деньги. Но при этом вот любопытная штука, которая абсолютно у них, значит, у них любопытно, что сам по себе вот этот фонд Black Lives Matter Global Network Foundations купил в окрестностях Лос-Анджелеса, в роскошном месте, виллу за 6 миллионов долларов для организации кампуса. Не, это же объект включает. Нет, это же как бы, ну, прям, и там же, ну, документы прилагаются. Вот. Объект включает в себя дом с 6 спальнями, ванными комнатами, бассейном, концертной площадкой, офисными помещениями, значит, соответственно, и многими другими постройками. И самое главное еще, домик для прислуги. Это вот для Black Lives Matter очень важно.
Прислуга вот. Необходима. Только белые, только да, хардкор. Да,
только хардкор, да. Так вот, согласно комментариям, значит, в налоговом, значит, декларации, вилла задумана как кампус для сообщества чернокожих художников и в настоящее время используется для этой цели. Боже, вот чернокожие вот. Художники.
Хорошо быть чернокожим художником, да. Дмитрий Дробницкий был в нашем эфире. Подпишитесь на телеграм-канал Дмитрия. Телеграм-канал Соловьев. Время Голованова.
Да, в народе такой кампус называют притон. Давайте посмотрим, что происходит на полях спецоперации, докладывает подполковник Евгений Тишковец, проект «Ставка».
Это проект «Ставка». Я подполковник Евгений Тишковец. Здравствуйте. Начнем с последних данных Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершающие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 2 пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады под Бахмутом, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Угледара и Константиновки в ДНР. В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивающая доставку на Донбасс вооружения и военной техники из США и западных стран. Оперативно-тактической и армейской авиации поражены 9 пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 3 склада боеприпасов в районе Лупарева и Шевченкова Николаевской области. Ракетными войсками и артиллерией поражены 6 пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, 4 батареи РСЗО БМ-21 «Град» и 2 РЛС обнаружения воздушных целей. Российскими средствами ПВО над населенными пунктами в Харьковской области и ДНР уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата. В Херсонской области перехвачены 8 реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Теперь к обстановке на фронтах. На Харьковском направлении бои в районе Казачьей Лопани и Липцы носят позиционный характер. Противник в районе Терновки дошел до границы и прощупывает позиции российской армии в районе Волчанска. Под Казачьей Лопанью российским военным удалось разбить одну украинскую ДРГ, взяв в плен 2 военнослужащих. На Изюмском направлении продолжаются бои в районе Камышевахи, Курульки и Долгенького. Неприятель продолжает попытки контратаковать во фланг нашей группировки к северо-западу от Изюма, форсируя Северский Донец. На Славянском направлении в районе Светогорского выступа взят поселок Дробышево. Красный Лиман находится в полукольце. Все дороги к нему перерезаны. Фактически второй по значимости пункт в этом районе обречен. Продолжаются упорные бои за населенные пункты между Барвенково и Славянском, а также в районе Белогоровки и Шипиловки. Сюда киевский режим перебрасывает пополнение. Для этого снимаются войска даже с Причерноморского региона, где в последние дни Киев обещал начать контрнаступление. Противник не хочет отступать из севера Донецка, поэтому тщетно продолжает переброску резервов со стороны Артемовска в направлении Солидара для удержания главной трассы снабжения северодонецкой группировки. В направлении на Артемовск идут бои на подходе к Пилипчатино. Южнее на Светлодарском направлении освобождено село Новозвановка. В районе Авдеевки освобождена Новоселовка 2. Из Попасной идет наступление по 3 направлениям. Одно направление наступления в сторону Троицкого и Светлодарской дуги, второе через поселок Дружба вдоль железнодорожной дороги в Триполе, отсекая северскую группировку от Бахмута и выравнивая линию фронта. Ну и третье направление удара через Александрополе на Камышеваху и Врубовку, замыкая северодонецкую лисичанскую группировку противника. Таким образом, порядка 16 тысяч военнослужащих ВСУ попадает в новый котел, что вскоре станет еще одним разгромным поражением противника на Донбассе. На запорожской части фронта попытка ВСУ атаковать в районе Малиновки закончилась неудачей и большими потерями. Бои здесь носят позиционный характер на всем протяжении от Гуляй-Поля до Великой Новоселовки. Часть резервов запорожского направления противник перебрасывает на Донбасс. Продолжаются тяжелые бои в районе Новомихайловки и Угледара. Противник продолжает удерживать оборону и ключевые пункты, прикрывающие трассу Маринка-Курахова. Идут позиционные бои на Николаевском направлении. На Никопольском и Криворожском направлениях противник накапливает силы, чтобы попытаться через некоторое время прощупать оборону вооруженных сил России и отодвинуть фронт ближе к Херсону. Группировку ВСУ, прикрывающую Одессу, вновь усиливают на фоне продолжающихся провокаций в Приднестровье. Возобновились попытки авиации и беспилотников ВСУ атаковать российские позиции и корабли в районе острова Змеины. Ожидается дальнейшая интенсификация морских и воздушных боев в этом районе. На Азовстале продолжается сдача в плен украинских подразделений, входящих в гарнизон Мариуполя. Боевиков разоружают, после чего направляют в Новоазовск или Еленовку. Часть из них отправлена в СИЗО на российскую территорию. На момент принятия решения о сдаче в плен на территории промзоны Азовстали находилось свыше 2500 военнослужащих. Из них 404 раненых, 55 человек, ранены тяжело и неходящие, 200 трупов замороженных в рефрижераторах. Изначально Мариупольский гарнизон ВСУ составлял около 14 500 военнослужащих, а вместе с представителями территориальной обороны, иностранными наемниками и инструкторами не менее 18 000 человек. К моменту уже полного окружения Мариуполя оставалось 8 500. Характерно, что уже на следующее утро после начала сдачи в плен боевиков из Азовстали ВСУ открыли огонь из РСЗО по селу Еленовка, куда доставили часть сдавшихся азовцев. С позиции в Новомихайловке киевские боевики выпустили по Еленовке не менее 10 ракет из БМ-21 «Град». Что касается дальнейшей судьбы пленников, Госдума намерена запретить обмен военных преступников из националистических полка «Азов». Они обязательно должны предстать перед судом. В среду синоптическая ситуация на Донбассе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, в зоне которого, особенно на юге региона, местами пройдут интенсивные ливни с общим количеством осадков до 9-14 мм, что составляет до трети от месячной нормы и равноценно ведру дождевой воды на метр квадратной площади. Ожидается облачность 7-10 баллов, многослойной кучево-дождевой, высотой 400-600 метров. Пройдут интенсивные ливни. Ветер у земли юго-западный с переходом на северные румбы 4-9 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10-15, а днем обратный суточный ход и похолодает до 9-14 выше нуля. Ввиду ожидаемых сложных метеорологических условий, применение большинства видов вооружения и военной техники на театре военных действий существенно уменьшит эффективность боевого применения, особенно в части, касающейся командных систем точного наведения боеприпасов и разведки. Исключением станет Западная Украина, где благодаря погожему влиянию антициклона появится окно погоды, позволяющее без ограничений наносить удары по целям противника высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Пуски же крылатых ракет с подводных лодок в подводном положении и применение торпедного и артиллерийского оружия надводных кораблей по гидрологическим условиям северо-западной акватории Черного моря, где ветер усилится до штормовых 18-23 метров в секунду, а высота волн будет достигать 1-2 метров, возможны, но с невысокой вероятностью. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, победа будет за нами. Честь имею.
Благодарим подполковника Тишковца. Тем временем ФСБ публикует кадры. Это допрос задержанного сторонника украинских нацистов, который повредил две опоры ЛЭП. Вот все эти кадры публикуют, что он натворил, и дальше там уже его допрос. Но это я поставлю в телеграм-канале Голованов. Переходите, подписывайтесь. Это было «Время Голованова». А теперь Владимир Соловьев. Также перейдите, подпишитесь на телеграм-канал Соловьев.
Полный контакт.
Семен Аркадьевич Багдасаров к нам присоединяется. Телеграм, телеграм-канал Багдасаров. Добрый день.
Добрый день, добрый день. Добрый день.
Ну что, Семен Аркадьевич, ты был прав?
В каком плане?
Ну, султан торгуется и торгуется красиво. Уже говорят, СМИ уже говорят то, что Он хочет, соответственно, F-35, участие в других проектах, снятие всех санкций. Ну, такой набор.
Это было настолько очевидно, что было бы странно, что если было бы по-другому. Да? Я вчера у тебя на вечере это четко сказал. Он будет торговаться, пока не получит снова доступ, значит, и по поставкам F-35, и участие в создании, ну, производстве F-35, а также снятие целого ряда ограничений, которые на него накладывали США и Евросоюз. Вот это может быть достаточно долгий марафон, да, в конце концов они сторгуются, но это так, это вот показывает, как надо защищать свои государственные интересы, при этом использовать вот ту ситуацию, которая возникает в мире, да. Надо честно и откровенно признаться, что Эрдогану это получается просто превосходно, да. Он зарабатывает на поставках и Байрактаров, и не только Байрактаров, на Украину, которая участвует на боевых действиях против нас, и одновременно он зарабатывает на наших туристах. Ты знаешь, сейчас 2 миллиона туристов должны поехать в эту страну. Но согласись, это что-то. Да, это что-то с чем-то, так сказать, да, все великолепно. Он, значит, Турция вводит для нас ограничения, точнее, запрет на полет авиации военной и гражданской через территорию Турции в Сирию, и мы вынуждены сейчас будем летать, и летаем, я так понимаю, через Каспийское море, Иран, Ирак и в Сирию. Можешь представить, какие возникают, так сказать, дополнительные проблемы с этим планом? И хоть бы что, наши туристы снова поедут туда, а мы будем продолжать вкладывать в эту страну деньги не только по линии туризма, но и по линии других вопросов, продолжая то ли строить, то ли уж бог знает что, Акуй и так далее. Он одновременно отрабатывает задачи по тому, чтобы, значит, альтернативный газ пустить в свою территорию, альтернативный нашему газ из северного Ирака, точнее, с Иракского Курдистана. И ради этого одна из главных задач затевает боевую операцию против рабочей партии Курдистана и ее отрядов самообороны, да. И одновременно вот получает все, что от нас можно получить. Ну, согласись, это что-то с чем-то. Вопрос в другом. А мы когда-нибудь будем так работать, нет? Вот уметь вытащить из всей ситуации пользу максимальную из того, что есть. Да? Вот я прекрасно понимаю, армия, честь и хвала, да, у нас всегда армия, как говорится, все нормально. А вот все остальное, как у нас, как со всем остальным-то быть, вот это очень важно, да. И вот в контексте
этого... кстати, вот ты говоришь, армия, честь и хвала, сейчас на обществе знания выступает вице-премьер Борисов, и очень интересные данные дает, которые меня, например, радуют. РСЗО «Смерч» получила высокоточные снаряды, которые могут наводиться на конкретную цель.
Ну, это я поясню, залп огня мировой, значит, стандартах относительно недавнего времени всегда были неуправляемые, значит, реактивные снаряды. Сейчас есть тенденция к их управляемости. Они есть у американцев, и у нас тоже создаются. То есть это как бы качественно другой уровень. Да, так.
Что важно, также про С-500 идет речь, что начинают поступать на вооружение уже 500-ки. ПВО про С-500.
Ну, это, дай бог, как говорится, чтобы и дальше все это развивалось. Хотя я всегда был сторонником, чтобы вся наша военная промышленность была национализирована, находилась по жесточайшим контролем государства. Частнику в этом плане, с учетом нашей специфики истории возникновения нашего современного ВПК, верить нельзя. Да? И мы видим, сколько олигархов покидает страну, и я что-то сомневаюсь в том, что это есть положительно, может отразиться на неких отраслях нашей промышленности и экономики в целом. Да? Но я хотел бы сегодня, Владимир, поговорить о очень серьезном вопросе. Вот то, что я сейчас скользь поднял, это возможность возникновения очень жесткой конфликтной ситуации на афгано-таджикской границе. И очень молчать опасно. Об этом больше нельзя. То, что я вижу, показывает, что мы можем вляпаться еще в одну историю. Потому что это Соединенные Штаты не скрывали. Помнишь, секретарь национальной безопасности и обороны Украины говорил, что вот хорошо бы, что мы еще где-то на Южном Кавказе влезли, да, там Грузию подстрекал. И вот где-то там в Средней Азии. Да. Вот сейчас возникает ситуация очень серьезная на афгано-таджикской границе. Давай я сейчас буду говорить откровенно, кого-то обидеть, не обидеть, но я считаю, что это надо сказать, что у меня возникает мнение, что многие, отвечающие за это направление, недопонимают, что там происходит. Да? Вот выступает на саммите, на встрече глав государства ДКБ президент Казахстана. Он говорит хорошие вещи, в принципе, да, что там вот средняя надо делить, вот опасность там и так далее, так далее. Да? Но давай честно, откровенно говорить, а почему Казахстан, Киргизия, члены ОДКБ, сами не сформируют некие подразделения дополнительные, не отправят в Таджикистан для прикрытия афгано-таджикские границы. Хороший, а ведь когда эти государственные деятели говорят, они всегда кого подразумевают, кто это будет? Это будет они подразумевают Российскую Федерацию. Правильно? Так? Так. Абсолютно так. Кстати, немножко история. Начальники, которые отвечают за это направление, напоминаю вам некие исторические факты, которые, возможно, вы забыли. В свое время, во время гражданской войны в Таджикистане, значит, были созданы, тогда не было сил ОДКБ, а были так созданы так называемые коллективные миротворческие силы СНГ, да, ну, как предыдущего ОДКБ, да. Туда на первых порах входили, значит, государства Средней Азии и Российская Федерация, да, сейчас Казахстан, Киргизия, Узбекистан, да. И вот эти, они ввели свои подразделения, значит, в Таджикистан, на афгано-таджикскую границу. И что произошло? После первых боевых потерь, а также похищение, вот в частности, киргизские пограничники были похищены и утащены на афганскую территорию. Ну, много чего там происходило. Эти государства забрали своих военнослужащих. Ну, потери там, ну, кому потери-то нужны, да? И коллективные миротворческие силы оставались как таковые, но единственной составляющей не был кто? Правильно, Российская Федерация. И наши военнослужащие продолжали там гибнуть, выполняя свою боевую задачу. Понимаешь, да? И вот я подозреваю, что многие, обращаясь, вот давайте сделаем, они имеют в виду не свои вооруженные силы, как и господин президент Казахстана, он имеет в виду, естественно, наши, как и все остальные. А теперь по сути, что происходит на афгано-таджикской границе. Да? Я подчеркну, что в свое время, когда Талибан, еще не придя к власти, и после придя к власти, говорит, что мы не будем вмешиваться в внутренние дела центральноазиатских государств, если они к нам не будут вмешиваться. Если мешается, тогда, типа, извините, так сказать, как уж получится, да? И вот в связи с этим я сейчас буду очень дипломатичен, привяжу один интересный момент. Недавно, пару дней назад, было заявление лидера исламской партии Афганистана Гульбедина Хекматира. Кратенькая справка. Это один из известнейших деятелей афганской политики. В прошлом исламская партия Афганистана во время нахождения наших войск в Афганистане вместе с исламским обществом Афганистана, которым они враждовали Бархаудина Рабани, была главной силой, которая воевала против нас, наряду, что там были десятки других организаций. Сейчас этот деятель не имеет своих вооруженных формирований, по крайней мере, в таком количестве, да, но он хорошо жил в Кабуле и при Карзае, и при Гани, и сейчас при Талибов. Ну, он такой, голос такой. Значит, то, что он говорит, не значит, что он говорит. Ему сказали сказать. Вот внимательно слушайте, что он сказал. Он сказал, внимание, это не я говорю. Не я. Когда тебе будут звонить, скажи, это не он сказал. Он ссылку сослался.
Процитировал.
Да, процитировал Хекматьяра, прости господи, кого только не приходится цитировать. Значит, он сказал, что так, как соседние государства, имея в виду, понятно кого, вмешиваются во внутренние дела Афганистана, да, на территории этой страны, значит, как он говорит, идет подготовка боевиков, значит, вот разных фронтов сопротивления, вот Паншерского, и не только, да, Паншерского, но в данный момент он был в Паншерском, там еще несколько фронтов создано, да, значит, что с территории страны им помогают, то тогда в этой ситуации Афганистан рассмотрит возможность. Вот я сразу перевожу на русский язык с восточно-хитрого такого языка, что 3-4 тысячи боевиков таджикской оппозиции могут оказаться на территории Таджикистана. Да? То есть замысел такой, если вы помогаете нашим оппонентам, то мы поможем вашим. Да? Что это такое в переводе на военный язык? Сейчас, значит, на афгано-таджикской границе в районе горного Бадахшана на той стороне находится, ну, я думаю, 3-4 тысячи не находится, значительно меньше находится, но находится достаточно небольшая, но эффективно хорошо подготовленная группировка бойцов, так называемый, значит, Джамаат Ансарулла. Это такая организация, которая жестко контролирует талибы, надо признаться, да, и которая сформирована из бывших или нынешних, я не знаю, как сказать, граждан Таджикистана, которые, переходя границу, там, значит, находятся, и также к ним присоединились те, кто в свое время ушли, когда в свое время была договоренность по национальному примирению Таджикистана, да. Это все уроженцы, как правило, Припамирья или южной части Памира, да, так сказать, да. А, и степень боевой готовности очень высокая, да. И если они вдруг завтра окажутся на территории Таджикистана, то к ним может присоединиться много их родственников, близких и так далее. Тем более, вот, не в обиду будет сказано.
Мы знаем, это может как быть сценарий повторения гражданской войны в Таджикистане?
Абсолютно.
Начало 90-х?
Да, только, да, только еще более, ну, немножко сценарий по-другому, конечно, будет. Тогда немножко по-другому развивалось. Этот раз будет просто более быстрый переход к активной партизанской движению без как сказать, столкновений, которые тогда на тот момент происходили в других частях Таджикистана, не при Памире, так сказать, а при Памире потом уже там было партизанское движение. Да? Значит, вот что, к чему это может привести. Население значит, этих территорий в значительной степени симпатизирует им. Не надо скрывать. Сейчас в очередной раз на Памире проходят митинги. Вот сейчас снова проходят. А до этого проходили. Митинги – это мягко сказано, которые потом переходят в различного рода столкновения, да? Значит, то есть тыл-то не такой, он, как сказать тебе, стабильно гарантированный, да? Это очень серьезно все. Очень серьезно все, да? При этом я сразу оговорю, чтобы было понятно. На Памире с исламистами плохо. Там исламисты по-прежнему могут быть. При Памире это другое дело. Ну, в южной части там Памира может быть. Я всегда вспоминаю, Владимир, как будучи прикомандированный советником главе миссии ООН в Таджикистане, Ливия Бота, по его просьбе и большой радости моего большого начальства, значит, прилетаю с ним на Памир. А разгар гражданской войны, это считается тыловой район оппозиции, а перед зданием облсовета стоит памятник Ленина в известной позе с рукой. Он говорит, полковник, я не понял, а почему Ленин, это же исламисты. Я говорю, господин Бота, я потом вам расскажу, все тут с исламистами тут плохо, тут другой нюанс. Потому что значит, гражданская война в Таджикистане была немножко не такая простая с точки зрения ее составляющих, так все было намного сложнее. В основном население Памир это исмаэлиты.
Исмаэлиты, да,
более умеренные, более умеренный, более такой толерантный религиозное направление, ей трудно найти, так сказать, я с ним много лет проработал и так далее, да. Кстати, это самый пророссийский регион был во время Российской империи, Советского Союза, да и сейчас отношение к России хорошее, потому что когда Россия там оказалась в конце 19 века, да, исмаилитов она брала под свой контроль, защиту, защищает чиновников Бухарского Эмирата от нашествия афганцев и так далее, да. Но сейчас этот район, он вот такой не совсем стабильный, мягко говоря, и нам туда влазить ни в коем случае не надо. Если мы влезем, это постепенно мы влезем в большой-большой конфликт с большими составляющими, с очень большими вопросами, как что закончится. И поэтому на сегодняшний день, если мы хотим стабильность, мы должны убедить руководство Таджикистана не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Они скажут, да, мы не вмешиваемся. Но когда высокое должностное лицо начинает пояснять, что оказывается, они хотели бы видеть в Афганистане то, чтобы в правительство, в руководство Афганистана входило до 40% фарсиванов, ну, это таджика, дари говорящее население, ну, таджиков, скажем так, да, грубо, то, извини меня за откровенность, это уже называется вмешательство во внутренние дела Афганистана. Это не ваше дело, кто куда-то там входит. Это их внутреннее дело. Входить туда, давать рекомендации не надо. Это все равно, что кто-то из ваших соседей вдруг начал вам рекомендовать, сколько ваше руководство должны входить в других этносов. А там тоже этносы есть. Это же никто не делает, потому что это мешает вам внутри дела Афганистана. Поэтому нам надо сейчас подключать дипломатию, людей, которые убеждали бы. Хватит, живите сами своими интересами, не надо мешаться по ту сторону реки. И тем более даже на таком уровне, как типа требования. Эти требования, кстати, странным образом совпадают с требованием, которые задаются из Лондона и Вашингтона. Я не знаю почему, наверное, совпадение, я так понимаю, да? Абсолютно. И я еще раз говорю, вмешиваться в эти дела, если, не дай бог, это произойдет, мы будем вынуждены, извини меня, воевать на два фронта. На украинском направлении и на центральноазиатском. Я еще раз говорю, наши дорогие союзники по ОДКБ, в том числе те, кто призывает нас поактивнее там поучаствовать, участвовать в этом не будут. В этом снова будет рядовой Иванов, сержант Сидоров, что ли? Участвовать. Ну, если, допустим, президент Казахстана так обеспокоен событием, почему казахскому киргизскому руководству не создать специальное какое-нибудь воинское формирование, 5-10 тысяч человек, и уже сейчас не отправить на территорию Таджикистана? Ну, почему это не делается?
Там же наша база, правильно?
Да, база.
И а что? Где, я не об этом, а где находятся войска Таджикистана?
Ну, войска Таджикистана находятся по всей территории Таджикистана.
Вот я про наша то, база, если это... они... Но... Ожидается же, что наша база будет решать основную проблему, если возникнет на афганско-таджикской
границе. Давай я сейчас тебе самое...
А я просто хочу понять, таджикские войска уже сосредоточены на границе с Афганистаном? Ну, для того, чтобы
по логике вещей они должны, конечно, быть сосредоточены.
Ну, конечно.
Да? Давай я сейчас тебе одну вещь скажу, да, значит, которую, значит, ну, рискну сказать в прямом эфире. Наша база, это бывшая 201-я дивизия, да, значит, ее расположение такое, штаб дивизии в Душанбе, когда-то был в центре Душанбе, потом ее местные власти почему-то сделали так, что убрали другое место. Один полк располагался в Кулябе, другой в Курган-Тюбе. Кулябский полк потом почему-то, я не знаю, был убран, это самое, что не есть, граница с Таджикистаном максимально близко, более другие районы Таджикистана. Я это убираю. Но дело в том, что все наши силы расположены в так называемом Хатлонском направлении. Да, это вот, вот, а никаких, какого нашего присутствия на стратегически важном направлении горного Бадахшана на Памирском нету. Нету. Я много раз поднимал этот вопрос и говорил, для того, чтобы было все стабилизировано, будучи депутатами, депутатами и так далее, нужно, чтобы наши отдельные подразделения были сосредоточены на этом направлении. Чтобы им задачу ставила не только борьба с терроризмом, будем так называть, в те времена, да, это несколько лет назад, да, но и борьба с наркотрафиком. А для этого надо сделать то-то, то-то, то-то. Достал до такой степени, что я помню, один большой человек, не буду говорить, Семен Аркадьевич, ну вот видите, мы уже договорились, что можно перемещать наши подразделения внутри Таджикистана. Я говорю, о, как хорошо. А потом смотрю, в скобках написано, с разрешением руководства Таджикистана. Я говорю, в жизни вам не дадут переместить туда. Мы не располагаемся на этом направлении. Мы что сейчас, в, не дай бог, что возникнет, будем туда перебрасывать? В эти горы Памира? Да это самоубийственно будет. Мы не можем этого делать. Наше стратегическое расположение на территории государства не соответствует действительности. Это театр абсурда. Мы приблизительно расположены там, с учетом тех небольших нюансов, о которых я сказал выше, как было расположено в своем 201-й дивизии еще в составе Туркестанского военного округа до распада СССР. Но там была совсем другая геополитическая ситуация. У нас был сосед справа, 108-я Термесская дивизия, через Памир, значит, ваше горно-стрелковая бригада и много чего-то еще другого. И наши пограничники были там. 20 раз подумайте, начальники. 20 да. раз подумайте. Это хрустальная мечта будет наших врагов, чтобы втянуть нас еще на одно
направление. Думать нам надо, это и надо исходить в первую очередь из наших национальных интересов.
Конечно, хватит. Сейчас мы вам всем поможем.
Семен Аркадьевич Багдасаров был в нашем эфире. Телеграм-канал Багдасаров. Обязательно подписывайтесь. На этом я прощаюсь с аудиторией Вести ФМ. А тем, кто нас смотрит на телеграм-канале Соловьев и в разнообразных социальных сетях, и, конечно, по телевизору, хочу сказать, что прямо сейчас в эфире нашего телеканала открытый диалог с Рамзаном Кадыровым на марафоне «Новые горизонты», который проводит Общество знания.